Добрый вечер. Итак, мы продолжим эту тему очень важную. Наука взаимоотношений. Кто был на подобном семинаре, поднимите руки, пожалуйста. Тоже слышал этот семинар? Несколько. Кто не был? Больше. Кто не слышал тему уровней сознания, поднимите руки. А, почти все слышали. Тогда мы с другой точки зрения будем сегодня обсуждать эту тему. Уровни сознания необходимы были для того, чтобы понять, как устроен человек, потому что, чтобы общаться друг с другом, нужно именно понимать. То есть главная, центральная тема – это понимать друг друга. А вот почему есть разные настроения, почему есть разные точки зрения, почему вот такие люди разные, почему мы не понимаем друг друга. Если мы на разных уровнях сознания, мы не слышим. Мы даже не замечаем, собственно говоря, друг друга. Если мы на одном уровне, мы начинаем уже воспринимать, уже есть какое-то понимание. Так же, как, например, мы общаемся с детьми, мы понимаем, что это уровень, и вот нам нужно как бы вот занять такое же положение по отношению к ним, и начинается диалог, понимание, мы чувствуем, возникают какие-то отношения. И человек — это такое очень многоградное существо, самоизменяющееся, пожалуй, существо природы. Его относят к духовной и материальной природе одновременно человека, веды. И так можно писать его и так. И смешанные комбинации, очень много смешанных комбинаций. Но сложная получается как бы картина человеческого характера, сознания, качеств и отношений тоже. Например, мы можем не знать одну вещь, не понимать, откуда вообще конфликты, как это происходит. Никто же не хочет. То есть такого желания конфликтовать, или враждовать, или убивать кого-то, но это происходит постоянно. Каждый день почти мы с чем-то сталкиваемся, не очень приятным, беспокоящим нас. И наука заключается взаимоотношения в том, чтобы прежде всего научиться не приводить беспокойство окружающих людей, живых существ. То есть вот, такое, не беспокоить. Не вызывать неприязни, или раздражения, или отвращения, или гнева, или, не говоря уже, о ненависти и так далее. Это наука, наука. И есть искусство. Как любое искусство начинается с науки. Музыка ли это, или изобразительное искусство. Поскольку я занимался, я опираюсь на эти примеры. То это изучаете сначала. Там есть наука, есть рисунок, есть конструкция, есть пластика, есть пропорции. Потом есть цвет в живописи, есть колорит, есть композиция, есть там различные виды гармонии. Все это изучается на примерах. Это наука, которую нужно знать. А потом вы это уже делаете как спонтанно. Уже чувствуете, это уже искусство. Как. То есть усвоенное знание, спонтанно. И вот сейчас такого образования не дают в академических учреждениях. Науки взаимоотношений не существует полноценного такого предмета, пройдя который, могли бы жить в мире, в согласии. Скорее всего, его практически не существует, потому что мы как раз и не можем жить в мире и согласии, чаще всего. Трудно это. В личном отношении, или в семейном отношении, или в общественном смысле слова, государственно, все это одинаково трудно. И когда эти масштабы уже увеличиваются, это опасно. Уже военную угрозу начинает чувствовать. Сирия, там, Америка, не будет ли Третьей мировой войны. Мы всегда, вот каждый год беспокоимся о том, вот, есть беспокойство. Какие-то виды поведения, какие-то признаки, и у нас такое чувство возникает. Потому что наука взаимоотношений, она утрачена как наука, и мы хотим просто на ощущениях ее строить. Но сначала нужно усвоить законы некоторые. Если мы хотим точного результата, мы хотим получить результат мир, любовь, уважение, понимание, гармония, нужно узнать эти законы гармонии. И есть чувства, органы чувств из темы уровней сознания, мы тоже слышали, уровень чувств, где 5 органов чувств, они все стремятся к наслаждению, они нас просто тянут с огромной мощью к объектам чувств, что-то нюхать, что-то трогать, что-то осязать, что пробовать на вкус, очень сильная тяга, вот наслаждать чувства. Ум как бы пытается это все объединить в одну эмоциональную составляющую, ума настроения еще существуют разные, в зависимости от типов чувств, а разум как бы это все должен объединить. И вот на уровне чувств мы имеем разные вкусы, разные представления. Спорить там невозможно, о вкусах не спорят. На уровне ума мы уже имеем больше каких-то пониманий. Там какая-то есть логика, какие-то выводы уже есть, хотим, не хотим, но мы их принимаем под давлением логических выводов, допустим. Концепция существует. Она уже может больше объединить наши усилия в отношениях помочь. Можно убедить друг друга в чем-то, даже если мне не хочется это делать или не нравится это делать. Это функция ума. Но разум может объединить все. То есть он такая могущественная энергия, которая может примирить и чувства, и ум, и все остальное в человеке. То есть мир устанавливается при помощи Будхи, разума. Будда означает разумный, просветленный, также значит умиротворенный, гармоничный или спокойный также, уравновешенный. То есть в этом слове очень много чего обозначается. То есть объединить свои внутренние энергии сначала человек должен, прежде чем вступить в отношения. То есть он должен стать умиротворенным, удовлетворенным, счастливым. Это первое условие, которое веды предлагают цивилизованному человеку. Умиротворись. Удовлетворись тем, что ты сейчас имеешь. Вот данное свое положение. И с него можно начать развитие уже. Но только тогда, когда мы примем ту ситуацию, в которой мы находимся целиком. И согласно ведам, есть такая наука о человеке, чтобы можно было понять, как бы не просто человека, а его жизненный путь. Он в процессе находится. Например, если ситуация в стране экономически какая-то сложная, люди будут раздражены тем, когда им говорят, удовлетворись тем, что имеешь. Не понравится человеку. Потому что ситуация, скажем, какая-то кризисная. Денег нет, с работы сокращают. Но то есть сложно, катастрофически сложно. А им проповедуют, умиротворитесь тем, что имеете, как это эксплуататорское, понимаете, проповедь. То есть вот согласно как бы, вот этой картине жизненной, мы не можем так строить отношения. Или мы когда-то поехали в Армению, это был 90-й год, после землетрясения, сразу же мы поехали туда, когда случилось землетрясение, 3 года города пострадали, мы поехали помогать. Там много было волонтеров, вот мы также одни из них готовили пищу, раздавали людям. Это был декабрь месяц, там было неестественно тепло, как лето. Вот целый месяц вот, после землетрясения было невероятно какая-то оттепель. Люди ходили просто как лето, без одежды. Ну а потом через месяц уже начались снова морозы, метели, там зима вступила в силу. И вот представьте, там было такое несчастье, неслыханное, то, что мы читали в газетах, и то, что увидели, гигантская разница была. Целые поля отдавались под кладбище людей. Вместо заборов мы видели гробы. Мы сначала не поняли, что это просто ящики, гробы были. Просто, понимаете, тысячи, это все разбирали, людей доставали из-под развалин, из-под обломов этих, как-то вот узнавали, опознавали, это целый процесс был, и захоранивали. Когда мы это увидели, нам было очень плохо, вас уверяю. Такой картины я не мог представить. Очень тяжело мне было, на самом деле. А каково было людям, которые пережили все это, потеряли близких, допустим, детей своих, ну, очень тяжело. Ну, а мы при этом изучаем философию, мы знаем законы кармы, и один из наших людей сказал местной жительнице из управления, это ваша карма. Представьте, какая была реакция. То есть это ужасная была реакция. И, конечно, мы его сразу поставили на место, сразу стали объяснять науку взаимоотношений. То есть вот такую травму он нанес человеку. То есть это равносильно было сказать, что ну вы же сами виноваты. Но то же самое сказал старик армянский. Но это по-другому слышалось. Нам он это сказал. Среди нас был один фотограф из Москвы, профессионал, художник. Фотограф. И он находил такие, знаете, сюрреалистические снимки. Ну, представьте, землетрясение. Такое вы нигде не увидите. Это он снимал, вот как-то он пытался вот этот материал собрать. Очень редкий, красивый, такой необычный. И там старик среди этих развалин гулял, армянин старый, вот это буквально скрюченный, какой-то глюкой, знаете, с какие-то прошлые эпохи. И он подошел так медленно, посмотрел, говорит, а зачем ты снимаешь мертвый город? Ведь он был мертв еще до землетрясения. Это, говорит, кара Божия. Мы не поняли, может, он с ума сошел, этот старик уже от горя, что он такое говорит. Но он стал рассказывать, как люди жили в этом городе. То есть от него это исходило, это никого не беспокоило. Когда мы это сказали, это была проблема, смотрите. Ну, мы же сказали одно и то же, это и то правда, и то правда. Вот какая странная наука взаимоотношений. Как сказать правду приятно, не беспокоить человека. Это целое искусство. Веды говорят, а обращайся с другими так, как ты бы хотел, чтобы с тобой обращались. Как вот, основа есть для этого понимания. Но я-то, скажем, в своем возрасте, в своей культуре, в своем настроении прошлых лет, а этот человек в другом возрасте, может, в другой культуре, в другой момент времени прожитой жизни, как мне понять его, как мне сказать эту правду, так, чтобы не беспокоить никого. И вот для этого существует наука чакры, о виде мы сегодня немножко поговорим. Чакровидья, которая описывает каждый год человеческой жизни, которую он проживает, как он ее проживает. Ну, понимаете, это, конечно, схема, это будет схема. Она, конечно, в жизни может преломляться как-то, она может гибко применяться или где-то иметь какие-то блоки, проблемы. Но так или иначе, она нам поможет как-то конструктивно увидеть эту жизнь человека. Что же такое жизнь человека? Согласно науке. И когда мы изучим принципы этой науки, мы сможем обрести способность спонтанно владеть этим знанием или искусство взаимоотношений усвоить. Существует 7 центров, психофизические центры. Их обычно находят на столбе позвоночника, 7 чакр. Чакра означает энергия. Чакра — это колесо времени, чакра обозначает оружие, тоже есть чакра. Вот есть такое у Вишну на пальце. Оружие, диск вращающийся. И там у него 365, по-моему, этих острых таких сопел. Оружие он бросает, срезает голову врага, демона. Это чакра называется. Личное оружие Вишны. Время также означает чакра, потому что также оно разрушает все в этой мире. Вращающееся колесо времени также чакра. И вот эти чакры, они, это энергетические такие, как бы, узлы. Их 7 существует, я не буду их сейчас называть на санскрите, не в этом дело. Мы их рассмотрим функционально сегодня. Как они проявляются в жизни нашей, что это такое вообще за энергия, как она влияет на мой ум, сознание, понимание и на отношения. Самая нижняя чакра, она располагается в копчике, она отвечает за аспект выживания человека. Куда бы вы ни попали, в какую организацию или место впервые, вы будете чувствовать действие этой чакры. Прежде всего включится нижняя чакра, первая. То есть страх, осторожность, ну, новое место, новая работа. Или какие-то новые человек общаетесь, новые отношения. Вы осторожно общаетесь. Первая — это чакра, значит, вы побаиваетесь. Есть элемент страха обязательно. И вот первые 7 лет ребенок проживает на уровне этой чакры. На уровне страха. Первый год — это страх выживания просто. Вы заметили, да, что новорожденный младенец, он практически еще улыбаться не умеет. Он не выражает какой-то радости, нет. В его глазах, вы видите, именно вот из того света вернулся, как это, тяжелый акт был рождения, внутриутробный период, появляется на свет, у него шок, он должен как-то это все познать еще в будущем, как-то освоиться, быть здесь. Он еще не знает маму, папу, еще не определил. Ему нужно просто выжить. Для него мать — это просто способ выжить. Это его пища, это его защита, инстинктивно он к ней привязан. Он кричит, он зовет. Чуть что, он сразу кричит и зовет. Сам не способен без помощи совершенно. То есть это состояние страха. Как больной человек, или раненый человек, или умирающий человек, очень сходное состояние. Это страх. Страх выживания. Это первая чакра, но эта чакра, она пройдет 7 чакр частично. То есть они постепенно будут раскрываться. Сейчас я объясню. Чакры будут развиваться по горизонтали 7 и по вертикали тоже 7. То есть через 7 чакр вы проживете страх. Потом другая чакра, ее тоже проживете 7 раз. И каждую чакру проживите 7 раз. И так получается 49 первых лет. Об этом мы сейчас поговорим. Это очень важный период жизни. Первая половина жизни сейчас будет описываться. А вторая, она уже зависима от первой. Итак, первая чакра. Страх. Я попытаюсь разделить это на 7 частей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Но уже следующий год жизни, просыпаются чувства. Вы можете заметить, что уже второй год жизни у ребенка появляется много капризов, много желаний проявляются. Он уже что-то требует, не просто плачет, зовет, а вот хочу, не хочу. Он уже начинает проявлять свою какую волю, отношение к тому, что он получает, или тому, что он видит в его отношениях. Это капризный ребенок, он требует, постоянно требует, такой противный голос, он так кричит, уже требовательно, понимаете, как вот на зло как будто, иногда злит родителей этим таким вот состоянием. И им нужно еще понять, что это просто глупый ребенок, что у него злится в конце концов. Он их раздражать начинает, потому что тут каприз появляется резко. Требование. Чувство. Тут он различает, вот это хочу, это не хочу. И затем на третий год открывается другая чакра, деловая. Это деловитость. То есть активное изучение мира. Вот тут он вам задаст жару, будет лазить. Ну, куда только не попади. Куда даже представить, может, залезет повсюду. И в розетку будет пальцы вставлять, пытаться, и телевизор на себя прокинет, такое случается. Детей ему вытаскивали из-под телевизоров. И прочее. Он начинает изучать мир, лазить все, вот, гнуть, ломать, рвать. Вот, если дать ему фломастер, он зарисует вам все стены. И себя еще раскрасит. Вот это ребенок будет делать. И тоже будете иногда злиться, но потом будете понимать, но он еще глуп, он активен и глуп. Вот сочетается у него активность и глупость такая. При этом вы его всегда контролируете страхом. Если так, просто эмоционально. Вы ему не можете объяснить, еще разум не пробужден, почему хорошо, а почему плохо. Но уже пугаете его. Вот голос повысит, он вздрогнет ребенок. Он страх, это чакра страха. Вы просто на уровне страха обучаете ребенка сначала. Еще нельзя всего объяснить, но уже эмоционально показываете, что хорошо, что плохо, что вам нравится, что не нравится. Он смотрит на вас и понимает, вот это делать нельзя, а вот это можно. То есть чакра страха доминирует здесь. Интересно то, что современные корпорации многие, успешные в западных странах, в Европе или в Америке, они добиваются колоссального успеха в организации, именно вот изучив вот эти вещи. Ну, до какой-то степени изучив их. То есть всем известно стало психологом современным, что человек эффективен в любой организации первые 2-3 года. Прекрасно будет работать первый год особенно, потому что он самодисциплинирован, боится, ему нужно как-то устроиться в жизни, он входит в новую систему, он подчиняется легко. На втором же годе он начинает проявлять свои какие-то желания и удовлетворения. Что-то предлагать лучше и так далее, тоже эффективно еще работает, еще даже более эффективно. Но на третьем годе он начинает уже вмешиваться в руководство, критиковать, искать недостатки. Вот тут их нужно увольнять, он говорит, это среднее звено, и набирать новый состав. И корпорация будет работать как часы. Они просто состав людей меняют. И добиваются такого результата. Но наша цель будет не выгода, а именно познание человека и взаимоотношения. Поэтому, пожалуйста, вот таким образом не поступайте. Не отрезайте пол курицы, чтобы применить, получить хороший результат. Мы разрушим так все постепенно. Корпорации будут успешны, но люди будут страдать. Даже при деньгах, даже при хорошем экономическом развитии. Неважно, люди будут все равно страдать. Потому что счастье – это только взаимоотношения, не что-то другое. И в данном случае, это пример, мы привели злоупотребление. Люди более образованные, разумные, они так делают, находят какие-то поводы, и они знают, что так будет выгодно для них. Ну, а люди, их отношения не так важны. Затем эта чакра далее переходит в гармонию. Гармония означает, что вы можете найти радость этих отношений. В 4 года ребенок очень интересный. То есть уже у него речь какая-то интересная, слова он какие-то придумывает, новые, необычные, удивляет вас на каждом шагу. Как он двигается, как он играет, все очень интересно. Бабушки и дедушки особенно просто потрясены. Потому что такое счастье, такая гармония, им как раз в этом возрасте очень нужно это испытать. Уже престарело в возрасте, когда старость не радость, то тут внуки приносят очень большую радость, заряд энергии, они с ними прямо ползают, знаете, они превращаются в детей, смешно смотреть. Родители так не будут делать в основном. Им некогда, они работают, это все ребенок, вот бабушка с дедушкой, они будут вместе с ним все и ломать, и восстанавливать, и ругаться, и мириться, как дети, что старше, что мало говорит. Потому что это счастье, это гармония, ребенок в этом возрасте вот такой, очень активный. С кем бы он ни общался, он счастлив. Почему? Потому что доверчив. И вот интересно, что дети могут так прекрасно строить отношения в этом возрасте, не имея никакого образования. Потому что есть доверие и любовь. А это описано, это две главные составляющие взаимоотношений. Доверие и любовь, принцип семьи. Вот это и есть как бы культура взаимоотношений. И дети это имеют в этом возрасте уже. Они доверяют всем и любят любого. Конфетку дал, и все, ребенок уже доволен, он уже доверяет вам. Очень легко. А что он будет дальше учиться делать с этим доверием? Вы понимаете, да? Он будет учиться постепенно не доверять и не верить. То есть ему будет трудно строить отношения, потому что есть обман, он был наивным ребенком, и поэтому его обманывали, поэтому доверять всем не нужно, и, конечно, верить не нужно каждому попавшемуся. С одной стороны, это как бы практично, а с другой стороны, если мы категорично скажем «никому не доверяй», это уже будет серьезное нарушение как бы взаимоотношений. Думаете, почему сейчас такие сложности в браках у людей? Не только в браках, на их рабочих местах, в обществе, где угодно. Только одна причина – люди не доверяют друг другу. И мужчины, и женщины тоже не доверяют друг другу. Чаще всего мы видим гражданские браки, если люди хотят заключать. Не очень доверяют. Часто разводятся. Тенденция в Европе такова, что они строят уже однополые браки. То есть не доверяют противоположному полу. Он обманывает. Вот такой опыт. Но если на глазу катаракта, веды говорят, не выкалывайте глаз весь, снимите катаракту. Нельзя всем не доверять, это тоже неправильно. То есть нужно учиться понимать друг друга. Если ребенок глупый, в этом был его недостаток, поэтому когда он испытывает доверие и любовь, это хорошо. Но при этом вы должны ему дать образование, не нарушая любви и доверия, а разум. Как это применять? Не отказываться от этого, а как это применять? Это пятый год жизни. Пятый год жизни уже понять, что такое жизнь. Осмыслить. Это философия чакра. Философ. Вопрос у детей в этом возрасте именно философские глубокие. Скажут, а откуда я взялся? А откуда все это взялось? Ребенок спрашивает потрясающие вещи. Открывается пятая чакра. Где-то здесь, в районе горла, он работает. Она не дает покоя ему в 5 лет. Это начало обучения. Не знаю, как в Латвии, в России принято в 7 лет детей отдавать в школу. Ну, не совсем точно. 7 лет. 7 лет уже немножко другая задача. В 5 лет нужно начать образование. В соответствии с этим центром, который активен у него. Это самое как бы, подходящее время. В 5 лет начинается процесс обучения. И вы видите, тут ребенок очень легко обучается в этом возрасте, потому что у него есть, естественно, ко всему этому интерес. И затем седьмая чакра, простите, шестая чакра еще тут есть, шестая – мудрость. Мудрость – это способность применить знания на практике. Применить. Например, вы можете научить ребенка здороваться со старшими или говорить спасибо. И он это уже пытается применить и осмысливает, это хорошо. То есть не как попугай это сделает, не как медведь в цирке, который буквы складывает какие-то, то есть бездумно, а осмыслить это может. Это мудрость называется. То есть вы говорите спасибо и чувствуете, о, это хорошо, что я сделал. И это прививается на всю жизнь. Один раз опыт получаете, на всю жизнь понимаете, как это хорошо. Это называется чакра мудрости, видите? Когда этот центр открыт, человек учится мгновенно, применяя это знание. Сразу понимает, что правильно, а что неправильно, не размышляя, применяя. Так же, как вкус меда можно почувствовать, не размышляя, а просто попробовав на язык. И все ясно. Если центр открыт, вы так поступаете. Если закрыт, вы просто не доверяете. Вы ни тому не можете делать, ни это не можете делать, вы просто не знаете, что делать с этим. Лучше уйти от этого всего, скрыться, не воспринимать это ничего. Есть такое чувство к некоторым людям, да? Лучше уйти от них подальше, не общаться. Оно все более и более распространенным такое отношение друг к другу, как бы чужие люди появляются. Что мы не знаем, как с ними общаться. Мы что-то пытаемся, но не получается, ничего хорошего не получается. Ни этот человек не чувствует ничего хорошего, ни я не чувствую ничего хорошего. Мы не нравимся друг другу. Вот. Закрыт центр. Но на самом деле, если вы любому человеку скажете слова благодарности, всегда будет хорошо. На самом деле реальность другая. Но если чакра закрыта, мы даже этого не можем сделать. Любой человек, если вы искренне попросите прощения, простит вас, отношения еще только улучшатся. Но мы не можем, что чакра закрыта, мы страх испытываем. Чакра страха работает. А более высокий центр не работает. И нам трудно просить прощения, нам трудно прощать, нам трудно быть искренним в этом отношении. И здесь в 6 лет ребенок может уже просить прощения. А как дети просят прощения, знаете? Что ли, слезы на глаза наворачиваются, не готовы все простить этому ребенку. На самом деле это может делать ребенок. Ему природа дает все это. Он еще такой как бы чистый. Но так или иначе он это делает на уровне именно чакры страха. Потерять отношения с мамой. Или почувствовать ее нелюбовь, он очень боится. Или то, что они не дадут желаемое потом, не купят эту игрушку, скажем, или отнимут что-то еще, или поставят в угол. Он очень дорожит всем этим. Там есть эгоистические мотивы, но он делает из глубины сердца, потому что открыты эти центры. То есть природа помогает ему пережить это состояние благодарности, прощения, любви, честности. Если дети гордятся, говорят, называют, ты честный ребенок в этом возрасте. Ой, для них это просто экстаз. Такая похвала вообще, потому что он это на самом деле чувствует. Но когда чакры закрыты, вам уже все равно, честно, нечестно, это не такой уж похвала. Деньги бы дали, вот нормально. Вот когда деньги дают, хорошо, а просто говорит, спасибо за честный труд, руку жмут, ну. За спасибо, знаете, ничего не купишь. У нас, может быть, представление немножко иное. Итак, мы видим, что как бы человек постепенно приземляется. Мы сейчас попытаемся это рассмотреть. И седьмая чакра – это духовная чакра. Когда она открывается в человеке, у него появляется вера в таинственное и неизвестное. Вот это неизвестно, никто не знает. Это никто не видел. А он верит в это. И когда он верит, он чувствует счастье. Знаете, что такое счастье? Он начинается именно с веры. Как только у вас появляется вера, она проявляется в форме счастья. Это и есть то, что мы называем верой. Не просто убежденность какая-то, а именно вера из глубины сердца. И вот в 7 лет дети верят в сказки, они еще раньше верят, конечно же. Но их так вдохновляют, они так любят это все слушать по много-много раз. Потому что есть вера, что вот так и должно быть. И родители говорят, да, вот так и было, вот тут написано же, все, они их не разубеждают, вот как в сказке, так и в жизни, да, подтверждают это, потому что иначе вы травмируете ребенка, вы не должны разрушать, вы говорите, о, это сказка просто. Если вы такое скажете ребенку в 7 лет, вы его испортите на всю жизнь. Вы не должны разрушать его веру, это же очень бережное отношение. Не приведите беспокойство эту чакру, значит захлопнется. А если она захлопнется, это будет уже создать блок на все последующие годы. То есть, как сейчас современные психологи не изучают наше умонастроение. Вот какие-то там блоки, оказывается, есть, вот они нас погружают в регрессию и находят, оказывается, там у тебя когда-то с мамой, с папой, вот там был какой-то вот конфликт, непонимание, это вот на всю жизнь теперь ты носишь с собой, дорогой. Вот давай-ка мы сделаем сейчас вот с тобой, как это называется, тренинг. Вернемся в эту ситуацию, проживем ее заново теперь правильно, освободимся от всего этого. Ну, до какой-то степени помогает. Не так уж и глубоко, но до какой-то степени можем почувствовать, что что-то все-таки улучшилось. Теперь мы сейчас скажем еще одну вещь, очень важную. Что касается современного мира, то, что мы наблюдаем сейчас с вами. Чакра страха, чувств, деловитости. Это, пожалуй, три вещи, которые мы сейчас можем наблюдать. Найти примеры таких. Очень сложно найти примеры дальнейшие. Они есть, но трудно, очень редко уже встречаются. В основном люди живут на уровне страха сейчас, на уровне первой чакры. Она практически открыта у всех. и капризов. Вот что мне нравится, что не нравится в жизни. Вторая чакра означает чувства. Я слишком вот, я поглощен в этом все. Уже я взрослый человек, но я остался на уровне вот этих чувств. Вот эта чакра работает, я знаю мир только вот так. Вот это нравится, это не нравится, это хорошо, это плохо, это жарко, это холодно, это друг, это враг. Я вечно что-то критикую, вечно что-то говорю, вечно я чем-то недоволен. У меня много исходит от меня какой-то критики, критического умности. Эта чакра вторая работает. При этом, если скажешь, что ну ты вот все это прекрасно излагаешь, ты видишь все эти недостатки и достоинства, давай что-нибудь сделай. Деловая чакра. Боится. Я потеряю то, что имею вдруг, понимаешь, мне денег нету. Я вообще человек слабый, да и нездоров, в принципе. Мне до травы или ноги в тепле постоянно держать. Я не могу. То есть они вроде пытаются что-то оценить, но страх их держит. Если у них это очень обостренное чувство, они обижаются на жизнь, и страх усиливается, шансов больше нет. Ну все, я уже обижен, отношений нет, шансов никаких нет. Это преступный элемент становится. Все преступники, они работают на чакре страха и сильных желаний чувств. Это секс, это деньги, это желудок набить, язык наслаждать, наркотики принять. Ну, деньги нужны. И страх им дает адреналин. Они становятся убийцами, грабителями, бандитами, кем угодно. Если вы рассмотрите именно психологию такого человека, вы с ним не можете общаться по-другому, просто как под страхом держать его. Контролировать. Невозможно по-другому. То есть вы должны показать большую свою силу, показать ему, что вы сильнее, вы бьете его в нос так, что он отлетает, отбиваете его удар, и тогда он начинает открывать другие чакры. Прислушиваться как бы к вам. Внимательно уже. Может послушать вас. Но это не так быстро. Он все равно боится. Он все равно что-то задумает. С ним всегда опасно. Это элементы преступные, иногда неисправимые. Но когда вы встречаете человека деловых качеств сейчас, вы видите его как очень великого. Потому что он может преодолевать позывы чувств. Что нравится, что не нравится. Может подчинить все эти вещи, эти побуждения какой-то цели деловой, скажем. Бизнесмен, хорошо организованный человек, он хорошо работает, делает карьеру, он получает образование, работает над собой. Он в соответствии с временем все успевает делать. У него порядок и в семье, и на работе. Он видит людей по деловым качествам, быстро все рассматривает. На чувства не опускается. Его трудно обидеть. Трудно вывести из себя. То есть сильная личность. Я видел один эксперимент в записи, возможно, это рассказывал, многие слышали, к этому случаю. Деловая чакра. Вы скажете, а как это? Вот я пытаюсь за что-то вот организовывать, какие-то деловые качества проявлять, но меня никто не слушает. А почему другие слушают? Может, потому что у них погоны есть или должность какая-то. Психологи молодые придумали этот эксперимент. Запись была очень интересная, просто комическая. Очень много смешного там и серьезного было в этой записи. Они переоделись все рабочими. Никто не знал, что это психологи-экспериментаторы, профессионалы. И просто затеяли как бы игру с подопытными. Они не знали вообще, о чем речь пойдет. Простое, в общем, дело было. Была большая такая достаточно комната, и там были навалены всевозможные предметы. Кубы, шары, там, не знаю, параллелепипеды, ну, всякие вот такие вот большие предметы, как вот конструкторы у детей, только в большом размере для взрослых. И задание было такое, они приглашали подопытного человека, и ему давали схему, что нужно построить вот из этих предметов, какую конструкцию. И за какое время, значит? За кратчайшее время. Но не сами должны строить, а руководить вот этим коллективом рабочих. Эти психологи все были в комбинезонах, в фуражках, одинаково. Как рабочие, готовы выполнять ваши приказания, слушать, что вы хотите, и делать это. А вам нужно просто руководить так, чтобы в кратчайший срок построить эту конструкцию. Но задача психолога была такова, чтобы вводить в заблуждение, сбивать с толку этого подопытного. Например, не понимать, что он говорит, или путать предметы, или ставить их не туда, куда он говорит, переспрашивать постоянно. То есть, ну, просто путать мозги ему. Умышленно. И причем они прекрасно с этим справлялись. Понимаете, это было настолько смешно, как люди через 2 минуты не могли уже спокойно. Они раздражались, не кричали, говорят, да вы просто, вы что, тупой? Я сказал сюда, вы туда. Я сказал то, вы это. Я так не могу. Многие просто разрываются и говорят, привали, мне не хочется этим заниматься. Они просто выходили из себя и все. Никакие деловые качества. Обижались вообще и очень сильно потом. Даже когда им говорили, что это просто эксперимент, они просто обижались очень сильно. Какой-то бесчеловечный эксперимент вообще. Меня просто обидели, оскорбили, понимаете, какие-то идиоты вокруг меня собрались. Ну, сами представьте, такая ситуация, что вам специально просто, знаете, вот такие вещи, козни строят. Да, жизнь же такая, вот как специально все. Вот все не как я хочу, понимаете? Вот я одно хочу, а все по-другому получается. Я выхожу из себя. Это чакра чувств. То есть я не справляюсь с чувствами, поэтому я не знаю, что делать. Я просто обижаюсь. Все. И потом, в конце эксперимента, интересное заключение было, такое позитивное. Пригласили капитана третьего ранга. Ну, то есть очень серьезный мужчина с опытом, какой-то корабль-то возглавляет, ну, готов утонуть с кораблем. Знаете, есть такие, настоящий капитан, ну, все. Вот. Он голос не повысил вообще. Он вот так, руки за спину ставлю. Вы, пожалуйста, возьмите этот предмет. Поставьте сюда. И у них не было даже сил гримасничать перед ним, поясничать. Они сразу, они просто не могли себе позволить такого перед ним. Если я сейчас скажу, кого из вас подойду, скажу, откройте рот, пожалуйста, скажите, что такое, почему. А зубной врач говорит, открой, либо раз, а открывайте. Квалификация, видите? Вот тоже вот такой человек, он просто имеет квалификацию, чакра открыта, и что происходит, когда чакра открыта, центр, вы тоже чувствуете, что у вас тоже открывается этот центр, вы как раз начинаете сотрудничать, как бы. Вот с ним у вас все получается, без него, ну, никак не получается. Вот почему женщина, когда выходит замуж, ей кажется, что теперь все хорошо. Дополняются некоторые центры, вот и все. Также мужчина, когда у него чакра открывается, соответственно, ему нужна женщина. Когда она рядом, ему хорошо. Чуть-чуть дальше уже плохо. Вот рядом должна быть обязательно. Лежать рядом, сидеть рядом, готовить тут же все, в квартире в одной жить нужно, все, семья начинается. Это тоже вопрос как бы этих отношений естественных природы, определенного возраста. Давайте рассмотрим дальше. Что касается гармонии, гармоничного человека, это можно увидеть сейчас очень редко. Не путайте гармонию с удовлетворением чувств, опять же. Есть такие люди, которые просто знают, как удовлетворять чувства других людей. Вот выйти на сцену, вот такой юмор, такие вот вещи, людям нравится, и вот они этим пользуются. И думают, что это есть гармония и счастье. Не путайте, это все еще вторая чакра. Гармония, когда чакра гармонии открывается, вы хотите, чтобы все были счастливы. Разные типы людей. То как бы общие человеческие принципы включаются. То есть вы хотите со всеми счастливо общаться. Не с какой-то избирательной группой, которая вам нравится, а с другой, которая не нравится. Как дети, когда мы были маленькие с вами, мы жили во дворах, помните, там тоже были дети соседские, мы играли все вместе. Мы хотели ссорились, но снова мирились, игры нас объединяли. Мы не очень-то различались до определенного возраста. Правда? А потом, когда уже после 12, у нас судьбы резко разошлись. Там включились другие энергии. Но на этом уровне мы чувствовали гармонию. Каждый что-то приносил интересное в игру. То есть гармония сейчас, мы видим, трудное дело, потому что сгармонизировать одну семью мы не можем, одно общество не можем, одну страну не можем, весь мир, тем более, куда уж там, уже в это не верим. Как на радио мне здесь сказали, вы идеализируете. Такого никогда не произойдет. То есть он даже не верит в это во все. Дай Бог заработать денег на деловой основе. Дай Бог что-то, какие-то удобства заработать. И дай Бог, чтобы не было конца света. Что вы думаете о конце света? Вы что-то думаете, у нас будет конец света? Нет? Нет, не будет, слава Богу. А что насчет, будет у нас какие-то удобства, там развитие какое-то будет? Ну и хорошо, ну и слава Богу. А что, деньги-то будут какие-то? Нет? И все это в страхе, все это подчиняется страху, возвращается в страх. То есть мы не можем идти дальше, страх нас стягивает вниз. Куда мы вперед не посмотрели? Страх, гармония. Обо всем обществе думать, боже мой, так я тогда про свою семью забуду. О чужих детях заботиться, про своих забуду. Кому-то помогать у меня меньше останется. Вы что? Страшное дело. Да и не нужно даже, я не верить в это вообще. А что вы говорите? Идеализируйте, никогда так не будет вообще. Да забудьте. Живите в страхе, да и все, какие проблемы. Теперь о философии. Когда человек чувствует проблемы в уме, обиду или скорбь, или депрессия какая-то, или просто постоянное удовлетворение. Это значит только одно, говорят веды. Недостаток умственной деятельности. Недостаток философского мышления. Это сильнейшее лекарство для сознания человека, философия. Философия — это как раз средство, как мыслить и действовать, не опираясь на капризы чувств. Философия, она более-менее апеллирует философскими терминами, не чувственными терминами, а философскими терминами. Она вас уводит, возвышает над чувствами. И когда это происходит, когда вы следуете философским каким-то доктринам, установкам, вы начинаете чувствовать, что вы понимаете то, что раньше не понимали. Причем потрясающие вещи открываются, когда чувства не мешают. Как только вы сможете понять, что все это вот единое целое, вместе с приятным и неприятным, все одинаково важно в нашей жизни, получите удивительную внутреннюю ассоциацию, открытие для вас будет откровение мира, новое рождение вообще. То есть философия — это способность отличать материю и дух и равно относиться ко всему живому. Это суть философии. Сначала мы отличаем материю и дух, а следующий шаг — равно относиться ко всему живому. И какие бы процессы в жизни ни происходили, понимая философски, мы понимаем, что это все к лучшему. Тяжелое время — определенный урок — это к лучшему. Хорошее время — тоже хорошо. Все одинаково к лучшему. Это жизнь. Легкой жизни не бывает. Мы должны постичь что-то более ценное, чем просто удовлетворение своих чувств и деловых потребностей и страхов. И философия избавляет от страха, когда мы понимаем, что дух вечен, тело временно. Если мы это понимаем, чем глубже, тем больше мы избавляемся от страха. На самом деле страх — не что иное, как результат прошлых грехов. Если человек в страхе живет, это какие-то прошлые злодеяния были у него. Злые поступки, плохие поступки. Он живет в страхе. Он боится и держится за деньги. Думает, что только деньги спасут его. Людям не верит, деньгам верит. Это страх, это признак греховности. Такая. Поэтому философия, она проясняет все эти вещи. Но чтобы эта чакра открылась, мы должны научиться радоваться жизни. Поэтому эти две вещи как бы совмещаются, они близки, как эти китайские философы, дзен, они именно через это шли. Они увидели красоту и гармонию природы, и через это они постигали глубже философию. Был один император китайский, он известный художник китайский. Его картины в музее сейчас. Но он настолько заинтересовался этой красотой, он там настолько хотел понять этот высший смысл жизни, что запустил всю свою империю. Он завалил все государство. Поскольку поиск красоты увел его далеко от этих каких-то мирских дел. Он стал философом и нашел какую-то гармонию, какие-то секреты красоты. Этот китайский император. В истории он известен. Есть картины. Да? Итак, когда мы философы, мы чувствуем, как есть радость, бесстрашие. Можем видеть также деловые отношения людей. Можем также чувствовать с философской чакрой. Чувства, когда соединяются, это глубокие чувства очень. И наш страх остается на уровне философии оставаться в невежестве. Вот это страшно. Как только приоткрывается этот философский истины, нам сразу становится страшно потерять это. А снова оставаться в невежестве, снова вернуться в эту тьму. Тьму собственного представления и воображения. И собственных личных планов, которые никогда не исполняются. Не было такого примера, чтобы все наши планы исполнились. Все идет не так, как мы планировали. Никто не видел такого конца Советского Союза. Может быть, только Мессинг что-то чувствовал, когда его спросил Хрущев. Он что-то такое. Он не хотел говорить, он боялся говорить. Опасно было говорить. Он предвидел развал Советского Союза. Но в то время никто не мог даже придумать такие вещи. И тем более мы редко видим мудрых людей, которые живут в соответствии с этой философией. Как вы видите сейчас, философия, кажется, человеку никакого вообще отношения к жизни не имеет. Это какие-то просто умственные формулы, заключения. Какое это вообще отношение к моей работе, к моей семье, к моей жизни вообще? Я не понимаю, о чем вы говорите. Нет? Мудрость, она очень проста. Она всякого мудреца довольно простоты. То есть практика очень проста мудрости. Делай добро другим. Вот и все. То, что ты хотел бы себе получить, делай другим. И это к тебе и придет. В этом и есть мудрость. Если вы верите в это, вы счастливы, мудры, и вы обязательно добьетесь успеха. Только просто нужно знать, как применять это знание, чтобы все были счастливы. Поэтому правду нужно говорить приятным образом. Должны писать стихи, проникать в сердце людей, владеть искусством, искусствами, ну хотя бы говорить хорошо и так далее. Неважно, вы должны освоить что-то, если вы мудрец, вы должны это делать как Сократ. Так излагать мысли, чтобы люди, ведь и правда. Ох, Боже мой, как же я сам ее не видел, как же я до этого не догадался, это было передо мной всегда. То есть вы находите такие мудрые способы общения с людьми. И хотя вы говорите правду, люди чувствуют, что они благодарны, им нравится, они принимают это. Потому что вы это как мудрец делаете с уважением ко всем живым существам и гармонично, учитывая их природу, вы видите, кому, что, когда сказать. Например, веды говорят, никогда не ссорься с соседом, с врачом и с духовным учителем. Потому что ключевые моменты вашей жизни – это может сыграть роковую роль на протяжении долгих лет. Если соседи враги, беспокойство будет всю жизнь. Если с врачом не подружитесь, кто вам поможет, когда вы заболеете? А если с духовным учителем поссоритесь, конец вашей духовной жизни наступит. Все, необратимо будет. Поэтому вот эти три вещи берегите. То есть нужно знать, как с кем общаться правильно. Если даже мы хотим ссориться, нужно выбрать достойного человека, чтобы поссориться. Только не врача, пожалуйста, не гуру и не соседа. Поругайтесь там с кем-нибудь, на улице пойдите, если так уж хотите. И затем духовность. Духовность означает, что страх уходит. Вы чувствуете счастье, это вера, прежде всего. То есть первые 7 лет, видите, начинаются со страха, протекают в условиях страха. Все это обучается при помощи страха все еще. Но на 7-м годе вы освобождаетесь от страха, если достигаете 7-й чакры. Если не достигаете, ничего не происходит. Потом начинается следующий виток. Следующий чакра будет здесь. Чувство. Вот она сюда переходит. Вот эта чакра чувств теперь здесь. Проживаете страх, теперь проживаете чувство. И чувство сначала в страхе проживаете здесь. Страх и чувство соединяются. Понимаете, да, что мы говорим? Да. То есть одна чакра проживает, то есть 7, через 7 чакр проходит. Следующая чакра тоже через 7 чакр проходит. И каждая чакра проживается 7 лет. Вот так, полностью. Через 7 чакры проживаем каждую. Со всех точек ее зрения проживаем. И здесь чувство и страх. Почему? Потому что в 8 лет примерно, 8, 9, 10, вот этот период времени, начинает пробуждаться сексуальная энергия. Это уже как бы, это еще ребенок, но уже как бы возраст приближается к переходному. Потому что здесь пробуждение этой кундалини, вот этой сексуальной энергии. И здесь страх, что он не понимает своих новых ощущений. Это новое ощущение. Гормональный сдвиг идет. И страх просто вот этих чувств. Что это? И раньше такого не было. То есть в 8-9 лет можно влюбиться, например, в учителя в школе или в учительницу. Случалось такое? Неадекватно, правда? А это возможно. Чувства как раз начинают пробуждаться вот в этом возрасте. Меняется сознание ребенка. И он боится. И вот когда чувства и чувства соединяются, если здесь страх и страх, то здесь чувство и чувство, усиливаются чувства. Это 7, 8, 9 лет ребенку, первая очень сильная любовь может испытать у него. То есть, если все чакры были открыты, если он все прошел правильно, в 9 лет он испытает очень сильное чувство, глубокое, которое повлияет на всю жизнь. Вот эта первая любовь ни с чем не сравнимая будет. Очень глубокие чувства может испытать, причем чистые, потому что сексуальная энергия еще не применяется, не расходуется энергия, а наполняет как раз. выхода не имеет, только наполняет. Когда человек занимается сексом уже, то энергия выходит из него. Это выход собственной энергии, он истощается. Поэтому можно видеть, что эта любовь, когда она вдруг пресыщается, скучно становится, даже отвратительно, хочет другого партнера, потому что это связано с выходом энергии. А когда этого выхода энергии нет, смотрите, как интересно развивается ребенок. Испытывает любовь, это хорошо. Иногда родители пугаются или смеются. Надо ребенка удивить, что он влюбился там в учительницу, начинает его осмеивать. Это очень плохо, когда вы так делаете, если вы так делаете. То есть тут нужно как раз правильно понимать, что для этого возраста это крайне важный момент и требует поддержки. Не стыдить его, а понять нужно это. Не насмехаться, не игнорировать, а глубоко понять. Если вы это понимаете, ваши отношения сближаются. Часть платонической любви он отдает вам доверительно, доверяет это. Очень сильно устанавливаются отношения. Это наука отношений. Поэтому, если вы видите, что ваш уже взрослеющий ребенок не доверяет вам, скорее всего, в этот период времени, когда он испытывал это чувство, вы это либо не заметили, либо никак не отреагировали, не приняли это от него. И возникает здесь трещина в отношениях, блок. Поэтому пойдет доверять кому-то другому на улице, найдет каких-то людей или на стороне, но к родителям не идет, потому что здесь нет таких отношений, не чувствует связи. Он это вам когда-то не доверил, а вы это просто не приняли, вам было неинтересно. Это может повлиять на всю жизнь. Потому что это очень сильное и важное чувство для этого возраста. Затем, когда 10 лет наступает, здесь деловая чакра и чувства. Здесь он пытается установить отношения с противоположным полом. Знаете как? Ну, может быть, они дерутся еще в этом возрасте как-то. Толкают друг друга за косы, дергают. Ну, то есть проверить. Реакция, природу распознать, что это такое вообще. Ну, вот визжит так противно этот противоположный пол для мальчиков. Какие-то вредные, какие-то странные. Но при всем при том, вы сильно не ударите ее почему-то. Не можете. Это такое непонятно. Вот изучают, что же такое вообще. Эти девчонки противные. И мальчишки такие тоже. В этом возрасте еще так понимают. Ссорятся, ругаются, визжат, дерутся. Это... чувства. Значит, они привязаны друг к другу. Испытывают некоторые интересы и привязанность. Как муж и жена, они постоянно ругаются, потому что привязаны. Но вот если вы идете рядом с кем-то, вы можете мирно общаться. Если вы идете, скажем, связанными двумя ногами, вы будете ругаться, правда же? Вот все говорят, ну куда? Да, вот всегда будет так, нервотрепка начинается. Вот муж и жена, это вот такое вот одно дело говорится. Но если у него плохое настроение, вы тоже начинаете злиться. Куда вот мы связаны? Да? Нет, в одном настроении должно быть все, в одном ключе все должно быть. То есть такая связь существует. Эта наука изучается. Затем он достигает определенной гармонии в этом. Это уже он пытается установить отношения. Попытка установить отношения радостные с противоположным полом. Он начинает понимать, что как бы человеку нравится, что присуще его природе, что не присуще его природе в этом возрасте. Это понимание дружбы. Идея дружбы тут возникает. 9, 10, 11 лет. Если вы в 11 лет своему ребенку не привили идеал дружбы, он потеряет очень многое в жизни. Потому что в жизни практически все будет зависеть от этой концепции, от этих отношений, от дружбы. Если вам трудно, а обязательно трудности придут каждому, и серьезные, вам помогут только друзья. Ну, конечно, родители есть, но друзья. И если мы в этом возрасте ребенку не дали, вот эту ценность не привили, мы нанесли большой ущерб в отношениях. Запомните, вы никогда с ним больше не подружитесь. Уже в последующие годы будет очень трудно вступить в такие глубокие дружеские отношения. Тут есть одна иллюзия, потому что родители, они не могут в 11 лет или 12 лет, когда ребенку, видеть его как друга еще. Он все еще просто глупый ребенок. Не так? То он в 20 лет будет глупым ребенком, и в 30, и в 50 лет будет глупым ребенком выглядеть. На Кавказе, когда... сыну 100 лет, а отцу 120. Он так и говорит, он до сих пор еще глупый, но еще так и не поумнел. То есть родители никогда понять невозможно. Гуру и родители понять невозможно, говорится. Они всегда вот так смотрят. Вот какие бы успехи вы ни сделали, на вас все равно смотрят, на глупого ребенка. Может быть, вы уже президент страны, а нет, нет, нет. Когда кто он такой вообще? Мой ребенок просто глупый. Это иллюзия. И в 11 лет здесь, то есть ребенок, он ищет признание. В любом возрасте ищет признание. Если что-то он чувствует, что-то переживает, что-то приходит к нему, он всегда ищет признание от старших, от своих. И не получая, он найдет это в другом месте. Мы теряем отношения таким образом. Конечно, у меня с матерью были, я сейчас вспоминаю, очень глубокие отношения. Она меня всегда пыталась понять, как вот мой друг, мать, это мой очень большой друг. Но одна вещь меня выводила из себя, знаете, до крайности. Если я прихожу откуда-то домой, то есть у меня там события каждый день какие-то грандиозные на улице, понимаете? Не то, что там у них на работе, у взрослых все скучно. Мы же так все думаем. Но это важно для нас, мы все это проживаем, эту жизнь, изучаем ее. Я прихожу домой, приедет, он мне садится за стол кормить, конечно же, выкрываем. Потом сейчас скажет, давай садись, ешь. Вот я сижу, значит, ем это все, мне нужно ей все рассказать. Она напротив сидит и смотрит на меня, улыбается. Ну, так вот жизнь. Мать кормит, сын ест, ребенок ест, это нормально. Если вот мать на вас смотрит, то когда вы идете, вы себя чувствуете хорошо, правда же? А если вот другой будет смотреть так же, в столовую вся, и ты будешь смотреть. Вам будет очень плохо. Я вас уверяю. Вот она смотрит, что она любовь дает таким образом ребенку, у него пищеварение сразу улучшается, как бы, ну, он здоровый становится под таким влиянием матери, что он любовью живет. Это он, естественно, просто принимает, даже не задумываясь об этом. А я ей в это время рассказал, мне это интересно, ее любовь ее мало касается. Ей нужно рассказать, вот что ты сейчас снова узнал, что-то случилось, что-то интересное, понимаете? Она кивает головой, потом говорит, как ты похудел? Вот тут я не выносил уже, все, все, я бросал ложку, я уходил, тебе неинтересно, что я говорю вообще, я тебе не нужен на самом деле, ты меня просто кормишь, не буду есть, не хочу ничего. Все, аппетит кончался тут же. Где-то пару раз так было, потом она больше этого не делала. То есть мать у меня была мудрая женщина, то есть не была, а есть мудрая женщина, она могла извлекать уроки. То есть я учился у нее, она училась много у меня. И до сих пор так же. То есть я не могу пожаловаться в этом случае на судьбу. Так, 9, 10, 11, 12 лет. Чакра философии означает, что здесь вы должны уже знать все необходимые основы жизни. А вот кто мне назовет, какие основы жизни, что нужно знать ребенку 12 лет, чтобы уже основы жизни были у него 12 лет, нужно иметь основы. Представьте. Твердую основу нужно уже иметь. Мы обращаемся к истории, как выясняется. Царская Россия, дворянские дети. К 12 годам знают уже до 5 языков. Почитайте историю. К 12 годам уже владеют до 5 языков, это... Немецкий, английский, итальянский, русский, французский. 12 лет он владеет такими языками. Он знает игру на музыкальных инструментах, что очень важно в воспитании и образовании любого человека. Он умеет изображать и рисовать какие-то вещи. Не фотографировать, а рисовать нужно. Дети все рисуют, не фотографируют. Потом их учат фотографировать. Фотография – это консерва. Законсервированный какой-то образ. Это не тот образ, который вы имеете в сердце. Фотография, что здесь художественная, где вы пытаетесь все-таки выразить то, что именно вы чувствуете. Но нужно учиться играть, рисовать, языки изучать. Искусство танца нужно изучить. Это очень важное искусство. Не только языком владеть, но и телом владеть. Учиться красиво писать, не напечатанным же не на компьютере, а руками, потому что это ваша душа, ваша каллиграфия изучается это все. И уметь выражать свои мысли, когда вы разговариваете. Все уже, вы уже зрелый человек. Фундамент заложен. Тоже большей частью здесь именно имеется в виду его эмоциональное и духовное самовыражение. Творческая личность должна быть. 12 годам это должна быть уже установленная творческая личность. Он знает, как жить. Не просто деловые отношения, а творческие отношения. Не просто семейные отношения, а творческие отношения. Не просто работа, а творчество. Не просто жизнь, а поэзия. Вот основа жизни. Иначе рутина. Все я могу делать, но себя выразить я могу. Компьютеры сейчас все изображают, фотоаппараты все фотографируют. Переводчики в интернете все переводят, языки не нужно знать и так далее. мысли выражать. Некогда. Мы заняты, это уже не принято. Не так, как Достоевский писал, или Лев Толстой писал, знаете, они не скупились. Как они, помните, выражались тогда, в те века? Этими фразами громоздкими нам кажется, очень сложно вообще это провернуть сейчас в нашей голове. Как они представлялись друг другу и прочее, прочее, прочее. И в 12 лет к ребенку обращались уже как к взрослому человеку. Уже ответственность имел, потому что это философская чакра. Он может осмысливать все это. Вы уже к нему как взрослому обращаетесь, что он способен осмыслить, понять вас. Нет нужды снисходительно слишком уже относиться к нему. Уже почти как к равному. То есть с 5 до 12 он должен быть как раб. А вот с 12 начинается дружба. Но это в том случае, если все чакры, все центры прожиты последовательно в каждом годе. То есть может случиться позже, если мы не проработали какой-то год правильно, скажем, должны что-то были исправить, то есть где-то задержались, такое случается. Это может измениться, плавать во времени, но если все идет должным образом, то 12 лет вы уже достигаете этого уровня. В 13 лет я буду подсматривать. Да. Здесь отношения 13 лет. Когда вы уже понимаете отношения ценности верности в отношениях и морали, нравственность отношений с противоположным полом. Заметьте, как интересно развивается эта мужская женская энергия, возвышена в этом возрасте, чисто, платонически. Она приходит к нравственности. К верности. Любовь до гроба, они говорят. Дружба тоже. Один за всех, все за одного. Они готовы жертвовать своей жизнью в этом возрасте. Так настроены. То есть как чисто, как хорошо развивается личность. Смотрите, по природе вещей. А в 14 лет это способность обожествить партнера. Написать какие-то стихи удивительные. Любовь, он начинает творить чудеса. Этот человек очень красиво выражает мысли. Естественно, спонтанно это происходит. 14 лет чувства и духовность объединяются и выражаются в таком подъеме, полете. Опять же, очень важно не сломать это раньше времени. Кто-то может пойти и сказать, это все кончится. На самом деле любви нет. Поверь мне, я жизнь прожил. Да, этот человек не созрел до духовности, но где-то он сломался, и он... Сейчас много людей неудачу имеет в этом плане, не верят. Это юношеская любовь. Глупости пройдет все это. Пройдет, там жизнь возьмет свою, как все будут жить, и все. Итак, мы можем терять очень много. Видите, какая наука взаимоотношений в соответствии с чакрой вели? Непростая вещь. То есть нужно понимать эти моменты и знать, как это поддерживать. Чтобы было понимание. Если есть понимание, есть отношения. Нет понимания, нет отношений. Дело в том, что когда мы с детьми общаемся на их уровне, ощущение реализации жизни, мы в себе восстанавливаем те неправильно прожитые годы. Если вы способны понять какого-то человека, его мудрость переходит к вам. Вот в чем цена общения. Телевизор этому никогда не научит. Компьютерные игры никогда этому не научат. Это протез взаимоотношений. Это мертвое что-то. Зафиксировано, вот законсервировано в каких-то видеосюжетах, озвученное. Я не против этого. Но нельзя этим как бы злоупотреблять, подменивать нельзя жизнь этим всем вещам. Этому тоже можно найти место где-то в культуре, свое отрегулировать, но не до такой степени, как мы сейчас, мы полностью погружаемся в какой-то виртуальный мир, выдуманный. Нет, нужно учиться науке взаимоотношений. Поэтому, когда мы начинаем понимать, скажем, тех людей, которые выше нас, мы мудреем мгновенно. То есть нам бы понадобилось, может быть, много-много лет, или жизни даже идти куда-то. Но если по счастливой случайности вы встречаете человека очень, на самом деле, просветленного, и пытаетесь понять его, задавая вопросы, и помогая ему в чем-то в служении, вы можете получить знания всего лишь за несколько дней и несколько лет. Мы говорим правду. знак свыше явно. То есть так сокращается как бы этот процесс. Поэтому общение важнее всего. Например, вы чувствуете, что где-то было вот в этом возрасте несчастливое детство, скажем. Или я не получил ответа на свои вопросы. Ну, всегда есть какие-то недостатки, мы же не идеализируем. Чем это компенсируется? Общением. Всегда общайтесь с мудрыми, всегда читайте о мудрых, читайте святых, читайте Священное Писание, всегда соприкасайтесь с чистотой, верьте в нее. Не говорите о этой идеализации, этого никогда не будет. Так вы вредите не только себе, но и тому, кто слышит это. Подрыв веры, веда говорит, это самое большое преступление. Если человек верит в божественные вещи, подрывает эту веру, это преступление, это духовное убийство. То есть дети все рождаются с рожденной верой, это нужно беречь. Это нужно культивировать. Сохраняют эту чистоту. И посмотрите, как чисто возвышенно развивается ребенок на втором цикле чувств. От чувств, смотрите, к божественному образу. Это та же сексуальная энергия, но к божественному. И он уже не боится этих чувств. Он не боится, что он станет деградировать, он не боится, что станет проституткой или станет кем-то еще. Нет, потому что есть такое чистое чувство. Оно защищает его. Это как бы еще намек на это в этом возрасте, что вот есть такое, а потом оно пройдет. Этого нужно будет достичь по-другому. Но нам природа дает этот аванс, эту милость, понять, куда мы должны идти, а не откуда падать, куда. И затем включается чакра деловая. Вот она здесь, деловая чакра, и здесь. Вот тут они совпадут. Пятнадцать лет у нас здесь получается. В 15 лет страх снова. Страх любви. Страх любви. Почему? Когда открывается чакра, вы должны понять, как жить с этим. Вот что страшно. Страх самостоятельной жизни. В 15 лет вы еще боитесь покинуть дом родителей. Это страх, естественно. Иногда дети ругаются в этом возрасте с родителями. Говорят, я уйду из дома. Не беспокойтесь, далеко не уйдет, он вернется. Как один мой знакомый, духовный человек, сказал мне, что в 15 лет я подрался с отцом и сказал, я ухожу из дома. Он говорит, иди. Ну, говорит, у меня был мудрый опыт, он знал, куда я уйду. Иди. Я вышел за дверь, хлопнул, все, ушел из дома. Я помню, принял решение. Вышел во двор, понял, что у меня нет денег. Я даже на улице оказался, понял, что денег нет. Я вернулся снова к отцу и сказал, я ухожу из дома, дай мне 100 долларов. Он говорит, хорошо, вот тебе 100 долларов, иди из дома. Значит, деньги кончатся, вернется. Так и случилось. Я на мороженое, говорит, проел быстренько. В тот же день что-то я купил, где-то их там что-то потерял. И потом вернулся домой, и даже вообще, как будто бы ничего не было, ни о чем больше не упоминал. И отец говорит тоже, мне не спрашивал ни о чем. Это 15 лет. То есть страх, любовь означает жить самостоятельно. Здесь человек уже понимает это в этом возрасте. И он еще не готов, он еще испытывает страх к этому, к самостоятельной жизни. Это 15 лет. В 16 лет, когда деловая чакра, деловая и чувства соединяются, это некоторый опасный момент. Здесь возможны сексуальные отношения. Это деловая, значит, начинают уже обниматься, уже исследовать на практическом уровне друг друга. Но вот тяга вот таким отношениям, деловым. Деловая, деловая любовь. Биологическая любовь еще называют. То есть вот тут они интересуются всем этим. Поэтому в 16 лет в этом плане, 15-16 лет, максимально строгими нужно быть. В этом возрасте позволяет быть очень жестким и строгим с мальчиком. Это не нарушит отношения, наоборот, он будет благодарен потом. Когда вожделение вот таким становится уже, применим к практике, когда он начинает интересоваться чем-то, то должен быть максимально строгим. Потому что рано еще пробуждать эти чувства сексуальные. Это навредит его образованию, он еще не зрелая личность. Сексуальной энергии нужно быть очень осторожным, как огонь. Только в печи зажигается. Нельзя разжигать на полу огонь. Поэтому дети до 16 лет, они совершенно дети, у нас в культуре тоже это есть, им не позволяется еще что-то, потому что потом их трудно будет образовывать, обучать. А то и невозможно даже. К сожалению, наша культура нынешняя, она стала сверхсексуальной повсюду. Как мы называем, говорит, западная культура. Так называют ее все, так или иначе, западная культура. Она становится слишком сексуальной, это очень вредит этим божественным, чистым духовным отношениям. То есть, чтобы вступить в сексуальные отношения, нужно иметь подготовку специальную. Науку взаимоотношений, говорим, этой науки сейчас не дают. Дают сейчас противозачаточные средства прямо в школах в Америке. Да я не шучу. Дети учатся и выдают противозачаточные средства. Вот так решают этот вопрос. Образования другого нет. Говорит, они мальчики, девочки, все равно это будут делать, что-то тут уж давить на них ругательство, дайте им эти все презервативы и все. Вот так. Это принято законом. К сожалению, во всяком случае, я сожалею об этом. И здесь деловая чакра и деловая чакра соединяются, усиливается это. И это становится эгоистической любовью в 17 лет. Здесь эгоисты. Если они влюбляются, им все равно, что думают старшие, что хотят старшие, хотят или не хотят, что думает общество, что мне мать и отец, под венец и конец, все. Не волнует ничего. 17 лет. Когда открывается, простите, деловая, вот здесь, я неправильно записал, вот здесь эгоизм. А уже в 18 лет это не нравится им. Они хотят понимания от всех, чтобы их поняли. Очень переживают, когда кто-то не понимает. Сначала эгоистическое, наплевать на все, потом выясняется, не наплевать. То есть болезненно могут переживать какие-то отношения, если кому-то родители не нравятся, не благословляют, или друзья чем-то недовольны. Это сильно влияет на них. Они хотят, чтобы все это признали, чтобы все это понимали. В свои 18 лет. С этим жить как-то придется. И в 19 лет это философия любви, идея семейной жизни. Вот тут человек становится серьезным по отношению к семейной жизни. То есть серьезные намерения в 19 лет возможны. Ну, я делаю оговорку, что в наше время 19 лет вряд ли это возможно. У нас философские чакры сейчас все закрыты, мудрость закрыта, духовность очень сильно закрыта, гармония сильно страдает, мы так и не можем в мире жить, в семье и в обществе. Много ссор. Поэтому сейчас мы не ожидаем, что 19 лет человек уже готов вести ответственную, начать серьезную семейную жизнь, подготовиться к этому. Не ожидаем. Но согласно чакровиде, это возможно. В 20 лет первые реализации, здесь уже практически это мудрость и деловитость. И даже, возможно, первый развод здесь. Уже в 20 лет можно. Иногда такое может случиться уже в 20 лет. Реализация человек может получить практически из этого всего. Что такое семья, что-то не так, как я раньше думал, что тут требуется очень много навыков практических, специальной подготовки, или понимания характеров, или умения общаться, или терпеть. И я вот еще как вот я ошибся в чем-то. То есть это может проявиться в эти годы. И в 21 духовная чакра и деловая чакра соединяются. Поиск духовной стороны партнера или совместного развития. Смотрите внимательно. 21 год. Вы должны уже знать, зачем вы вместе. Цель совместная есть какая-то? Не просто чувства приятные. Или сексуальное наслаждение. Деньги, секс, удобства и так далее. А зачем вы вместе в конечном итоге? Это чакра духовная, вера. Во что? Куда вы идете вместе? То есть ожидается, что 21 год должно быть ясно все с этим. Если у вас 21 год все с этим ясно, вас ждет великая жизнь дальше. Фактически вы уже великий человек. Если у вас ясно 21 год, вот эти вопросы вы уже знаете ответы. Опять же, оговорка, в наше время, конечно же, у нас нет такого образования, и мы в 50 лет должны учиться, или в 60 лет должны учиться, неважно, учиться мы должны все равно. Представьте, что он сейчас, просто 21 год, все хорошо. Сбросьте с себя этот пломб какой-то, или там то, что вы уже старше. Отбросьте, забудьте это все, и все будет хорошо. Сейчас нам может мешать просто иллюзия, что мне уже 40 лет, и то забудьте. Давайте сейчас вы будете 6 лет просто. А что такое 6 лет? Вы научились, и уже кого-то можете научить. Вот сделайте этот шаг. И вы проживете мудрость. А плюс еще ваш опыт жизни. Это будет очень хорошо, очень глубоко. Вы быстро все наверстаете. Не стесняйтесь прожить жизнь ребенка, если это сейчас необходимо. Не стесняйтесь радоваться солнцу, рисовать. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет папа. Если это нужно, сделайте это снова. С детьми проживите. Что у них в этом? Где вы чувствуете? Стеснение, блоки какие-то, непонимание. Проживите заново это все. Не надо сейчас себя отождествлять ни с возрастом, ни с национальностью, ни с полом. С жизнью нужно связать себя. Что нужно, то и делайте. И развивайтесь, учитесь, несмотря ни на какой возраст. И мы можем это наверстать постепенно. У нас проблемы вот с высшими чакрами сейчас, особенно с духовностью. Как сохранить это возвышенное чувство в жизни? Мы же хотим все это. Было у всех, а вот ушло куда-то. Это у нас будет семинар все-таки 3 дня. Сегодня первый день. Я пока на этом должен остановиться, на этой схеме. Мы продолжим ее завтра. Это будет как раз связано с семейными отношениями. Я просто хотел показать принцип чакровиди, психофизической природы человека. Как он растет, как открываются центры, что он чувствует, его интересы меняются, как он обогащается, как он избавляется от страхов. И снова он переживает какие-то кризисы. Только, пожалуйста, не застревайте на кризисах. Если вы чувствуете, что жизнь стала полна раздражения, недоверия, скуки, какой-то неприятный внутри постоянно что-то, какое-то раздражение или чувство вины, значит, что вы в кризисе находитесь долго. Вы не можете страх у вас сделать следующий шаг. Обычно это страх к философии, к духовности, вот таким вещам. А зачем мне эта философия вообще? Меня это раздражает, если это ваша философия, у меня чувства не в порядке, мне философию вообще диктуете. То есть это раздражение. Пожалуйста, изучайте философию. Это ступень к мудрости, к жизни очень удивительной, к поступкам удивительным. Философия нужна, чтобы сейчас укротить ум беспокойный. И выбросить оттуда все лишнее, все эти противоречия, все эти несчастья, которые накапливаются. И неудачи. Если вы чувствуете себя неудачником, это тоже очень плохой симптом. Для мужчин особенно. Мужчина никогда не должен чувствовать, что он неудачник в жизни. Это для него оскорбительно вообще понимать себя так. И никогда не называйте так друг друга, что ты неудачник. Для мужчины он должен иметь успех во всем. И как? Нужно просто развить качество, открыть эти центры, никак иначе. Никаким манипуляциям мы не можем достичь успеха в жизни. Искусственно нельзя это спротезировать. Это на самом деле нужно достичь. Развить качество, квалификация. Остальное придет само по себе, без борьбы особенно. Например, когда-то у меня был инструмент, барабан. Экзотический вриданка. Мне просто принесли его. В 90-е было, в начале. Нет, в конце 80-х. Это был единственный вриданка на весь Санкт-Петербург тогда. Такой инструмент и не было нигде. Его сделали сами, собственными руками, по какой-то схеме, мой знакомый. И он принес как-то однажды мне этот барабан, просто он с ним куда-то ехал, и я его оставил. Потом, говорит, заберу. Я жил в общежитии студенческом, и у меня целая неделя была вот с этим инструментом жить. А мне очень нравилось бить барабан. Такой звук был, знаете, небесный. Мериданка, значит, небесный звук. Совершенно невероятный звук ударного. И там две мембраны, одна высокая, другая низкая. О, потрясающе. Я колотил, там все студенты сбегались. Ну, я, как в конце концов, мой друг вернулся и сказал, ну все, я теперь забираю инструмент, он мне нужен. Там и там. Я очень сокрушался. Ну, и показал ему, как, что я научился за это время играть. Он сказал, ты должен научиться хорошо играть на мериданке, у тебя чувство ритма хорошее. Я говорю, ну а как же я научусь играть на мериданке, если ты не собираешься? Вот так, ну, оставит мне. Он говорит, чтобы научиться играть на мериданке, тебе не нужна мериданка. Я говорю, как? Да. Ты можешь на полене учиться играть. И вот когда ты будешь квалифицирован, мериданка к тебе сама придет. Тебе не нужно ничего для этого, чтобы учиться. А если ты квалифицирован, все будут только тебе будут просить. И сыграй, пожалуйста, на мериданке. Вот тебе мериданка. Играй, пожалуйста, на мериданке. Вот тебе мериданка. Она тебе перейдет сама. Также, если вы квалифицированный врач, вам не нужно рекламу делать в своей клинике. Люди вас будут сами искать. Очередь будет стоять. Это просто вопрос квалификации. Вот. И весь успех в этом заключается. Мы должны в своей жизни что-то делать очень хорошо, с большой любовью и на высоком уровне. А все остальное приходит само по себе. И вот для этого пытаемся понять, в чем же моя природа. Наша как бы реклама и жизнь, она нас готовит вот к этому. Быть деловым человеком, образ создали его. Все атрибуты придумали, дипломаты, и костюмы, и офисы создали для этого. Что такое деловой человек? Всегда при деньгах, у него тут часы, он всегда куда-то спешит, он занят, он всегда куда-то летит на самолеты, деловые встречи, деловые бизнес-леди, бизнес-вумен, бизнесмен и так далее. Чушь все это. Это не для всех. Это для определенного типа людей. Но когда это обставили атрибутами, создали как бы абсолютный образ, что все должны быть такими, это серьезное заблуждение, серьезное неуважение к другим природам человека. Люди должны быть разные, согласно своей природе. Тут нужно действовать согласно своей энергии внутренней. Слушать свое сердце, как бы свою душу нужно услышать. Хозяйка должна быть она. А не вот эти внешние вещи, которые навязываются как бы средством массовой информации или стереотипы общества. Познай себя. Весь образ создается вот здесь, самый великий, недосягаемый. Мы должны руководствоваться всегда великими, чистыми, недосягаемыми образами. Это критерий успеха. Неважно, достигнете вы этого сейчас или не достигнете, вы всегда будете развиваться. Вы всегда будете в движении, всегда будете обогащаться. На самом деле, мы никогда этого не достигнем. Например, я художник, хорошо, а что это означает? То, что я вижу внутри, не хочется изобразить. Вот с таких лет это было. Я не мог, мне нужно было, но никогда не получалось. Это невозможно. То, что там внутри, то, что на бумаге, на холсте, невозможно краской перейти. Вы снова пытаетесь, потом вы работаете постоянно. Потому что просто выходите, но это недостижимо. Но это ваш двигатель. То есть в сердце должно быть огромное богатство заложено, огромная вера, огромное чувство и желание красоты, и переживания. И вы знаете, что это никогда невозможно до конца, но это всегда подтолкнет к развитию, к обучению. Это божественная сила. Бог непостижим никогда. Талант означает, что вы имеете это все. И не можете до конца вылететь никогда. Вы всегда пытаетесь снова, снова, снова. И всегда вы учитесь большему, 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 большему. Это отношение с Богом называется. Талант человека. Красота, гармония, духовность, вера – это счастье. Итак, счастье начинается с веры. Первый, значит, ступень счастья, когда вы можете ее чувствовать, это называется вера. На санскрите шрадха. А затем, когда вы чувствуете счастье, это счастье вас приводит к людям, с которыми вы можете поделиться подобными вещами. Означает, что они должны быть такими же верующими, как и вы, обладать такой же верой. Это называется саду-санга на санскрите. Счастье увеличивается от общения гораздо больше. Если вы встречаете человека по духу, так сказать, это обогащает вас, это вас возвышает. Вы счастливы в 100 раз становитесь больше. Что вы не один такой, что есть такие же люди. И вы можете общаться, и счастье умножается. Но затем, когда вы общаетесь с такими же людьми, у вас приходит желание действовать на этом уровне. Это называется баджана крия. Когда вы действуете на этом уровне, именно действие совершаете, счастье становится реализовано в вашей жизни. Все, прощай, бытовуха и скука. В этой жизни уже никогда не соскучитесь. Если у вас есть вера, общение, и вы начинаете это делать, в вашу жизнь приходит внутренняя великая энергия, божественная сила. Вы никогда не соскучитесь. Она вам начинает вами руководить. И таким образом, когда сердце очищается, вот в такой деятельности именно, тут наступает интересная вещь. Она называется на санскрите ништха. Как ее перевести, сейчас объяснить сложно. Но это сродни тому, что говорил Иисус Христос. Вы обретаете могущество. Такая у вас твердая вера, что если вы говорите горе, иди сюда, она придет к вам, он говорит. Я не знаю, как это объяснить, но он сказал так. Но есть другое слово, которое объясняет это. Могущество. То есть твердая вера означает, что вы можете строить свою жизнь. И достигать того, что вы хотите. Невозможные вещи творить, как говорится. Это значит твердая вера. вас невозможно сбить с толку, она научно обоснована. Опыт, знания у вас есть. Это вы можете планировать свою жизнь и достигать. Я немножко боюсь раскрыть вот этот момент. Как планировать свою жизнь не на уровне фантазии, не избыточных вещей, а на уровне интеллектуального предвидения. Когда все ваши планы на самом деле могут реализовываться. Приведем пример. Например, вы строите дом. Вы должны создать проект. Но чтобы создать проект, который можно воплотить, вы должны знать науку. Например, сопромат. Изучали? Инженер знает, что такое сопротивление материалов. Вы должны знать свойства материала, прежде чем создать какие-то проекты. Вы должны знать, из каких материалов это вообще можно осуществить. Вы же не будете дом строить на песке. Но, к сожалению, многие свою жизнь строят на таком фундаменте. Никаких причин нет, чтобы это осуществилось. Но по незнанию, по фантазии, как дети фантазируют, можем придумать такое просто. А потом удивляться, почему не получилось. Хорошая была мысль, и другие люди поддержали тоже это, и всем понравилась моя идея. Но почему же не воплотилась, а стала просто какой-то утопией? Интеллект не участвовал. Мы не изучили материал, то есть не изучили людей, которые нас окружают. Мы понадеялись на этих людей, а им заманули в конце, например. А что означает? А значит, что я дурак. Вот что это значит. Я это все придумал. Я просто глупо понадеялся на это. Потому что для того, чтобы планировать свою жизнь, нужно знать природу людей, законы природы, законы кармы, что такое гуны материальной природы. Как же мы можем доверять, скажем, нечестному человеку? А как распознать? Вот тут и нужен интеллект разум. Вот тут мы должны обратиться к этому. Если мы не развили вот это как бы, эту внутреннюю энергию, мы не можем ничего планировать и достигать. И в результате я неудачник. И что это означает? Что я вижу на весь мир очень глубоко. Мой разум поражен. Я фактически болен. И что я делаю? Я просто начинаю пить водку. И очень трудно вывести из этого состояния, когда это уже человек принял такое решение, когда разум поражен таким образом. Поэтому удачи, правильная жизнь, как бы успешная, она дает нам силу быть чистым, могущественным человеком. Твердая вера – это могущество. Вы знаете, как достигать желания, что вера и знания идут вместе. Вера без знаний не может быть сильной и постоянной, и твердой. То есть наука, опять же, нужна. И когда человек достигает такой твердой веры, следующий шаг очень интересный. Уже следующий шаг означает, что вы счастливы сам по себе. Просто сам по себе. Свободным, независимым. Вас не купите на какие деньги. Никакие глупости вас больше не интересуют. Вы знаете, что то, что мы ищем здесь во мне, как сумасшедшие, находится внутри меня самого. Это чакра духовности. Вот там счастье. Нигде ее больше нет. Внутри человека нужно открыть в себе. То есть для этого мы говорим об этом, о человеке, потому что когда встречаете духовного человека, предлагаете ему наслаждаться жизнью, чтобы быть счастливым, вы оскорбите его. Духовному человеку никогда не предлагаете сигарету или стакан водки на Новый год. Это оскорбление будет. То есть это неприменимо к таким личностям, которые открыты высшие центры. Но если вы человека с низшими чакрами, на Новый год не угостите водкой, он обидится на вас. Вы оскорбите его таким образом. Видите, какая наука, отношения разные. Нужно понимать, кто я, какие люди окружают меня, на каком уровне они находятся и как общаться с ними. Каких-то людей мы вообще не замечаем, от которых многое зависит в нашей жизни. Можно вообще не замечать. Дворники есть в городе, они метут дворы. Кто-то замечает? Если я спрошу, там на улице никого нет, вы выйдете, и там дворник будет сказать, никого тут нет на улице. Пусто. От них очень многое зависит. Мы это можем не замечать. Мы не замечаем свою зависимость от родителей, пока они живы. Те, кто уже знает, как тело родителей, они уже знают, что это очень важный момент, оказывается, был, что никто вас так любить не будет в этом смысле, как родители. И вы всегда опираетесь на их существование. Даже если вот просто не замечаете этого всего. Как рыба в воде, она и воду не видит. И так с течением жизни начинаем понимать, те важные, простые вещи, мудреть, от которых мы зависим, и общество все зависит. Наше счастье зависит от понимания, кто такой отец, кто такая мать, кто такая жена, кто такой муж, кто такой друг. Вот от этих вещей, от этих понятий. И как это именно? Ну, святое это все должно быть. Духовно это должно быть все. Вот это и есть уже как бы путь к совершенству, путь к совершенному отношению. То есть одухотворить свою жизнь необходимо. Не идиллию создать, а одухотворить. Вера, счастье, общение, практика, твердая вера, счастье. Ну а дальше я говорить не буду, дальше тут очень сложные вещи. Дальше путь еще есть. Но нам нужно освоить вот, эти вещи. И для чего мы это все изучаем? Когда видишь, что люди разные, и каждый человек, он, хотя он разный, он идет к одной и той же цели, просто на своем уровне мы достигаем мира и гармонии. Я понимаю. Ну ничего, что вот есть такие люди, но если они развиваются все, все же хорошо. Надо всех уважать, всем помогать. Цель-то все равно одна, конечный итог все, там встретятся в итоге. Перелетные птицы, говорится. Мы все вместе летим. Тут не нужно ссориться, нужно просто помогать друг другу. Завтра мы рассмотрим дальнейшие уровни, также семейной жизни будем говорить. До 49 лет мы рассмотрим жизнь человека по чакре видим. И потом еще поговорим о дальнейших годах, зачем они нужны. Если в 49 лет мы все закончим, зачем нужно еще на 50 лет жить с вами? Если мы 49 лет проживем правильно, у нас появится очень великая миссия, очень важная миссия. Мы проживем еще 50 лет как минимум, если будет миссия. Если миссии не будет, причины жить тоже может не быть. Я расскажу одну историю небольшую. Это случилось в Алма-Ате, где я часто живу. Пришла женщина как-то однажды ко мне. Не старая, но и не молодая уже, у нее взрослая дочь. Пришла с дочерью. И говорит: у меня рак, я умираю. 4-й степень. Врач прислал меня к вам. Это оказался мой знакомый доктор, а юридический доктор. Я ей сразу отвечаю: но я же не врач, чем же я смогу помочь? Я знаю. Он сказал, что вам сейчас нужен духовный человек, поэтому прислал к вам. Ну да, я живу духовной жизнью, конечно же. Но я не знал, могу ли я помочь этой женщине, чем? Как успокоить ее душу, может быть, просто уже отпеть ее заранее или как? Я сказала ей: как же, да, но мне вот нужно. Он сказал, что вот если вы обретете какую-то веру, какой-то смысл жизни, то может вам помочь. Такие случаи есть. Вот я пришла с этой надеждой. Могу ли я обрести какую-то веру от вас более высокую? Могу ли я таким образом исцелиться от этой болезни? Что я хочу жить. Я говорю: вы хотите жить? Говорит: да. То есть смотрит на меня и не понимает, что за вопрос дурацкий. А женщина понимает. Я ей спрашиваю: простите, ну а зачем вы хотите жить? Дочь вообще, вот куда вы пришли? А женщина понимает мой вопрос. Говорит: я хочу жить, потому что вот у меня вот есть дочь, там внуки будут, ну вот, работа какая-то. Я говорю: ну это все у вас уже было. Есть ли какой-то еще другой, более высокий смысл? А если смысл появится новый, будете жить дальше. Причина должна быть. Основание для этого, чтобы жить дальше. И она поняла, о чем я говорю. Она сказала: я не знаю смысла жизни, я поняла, о чем вы говорите. Мне нужен смысл жизни, помогите мне. Я говорю: вы кто, христианка или кто, поверь, что я же не могу вам навязывать какую-то свою веру. Говорит: да, я чувствую, что я православная. Я говорю: а как это проявляется? Вы читаете Библию каждый день, ходите в церковь как-то? Или молитва? Она говорит: нет, ничего практически не делаю. Иногда в церковь зайдут по нужде. Так раньше называли в советские времена. Нужда. А вдруг у него вот какая-то, знаете, религиозная нужда. Вот тут нужно поставить церковь человеку. По нужде, чтобы сходить туда. Вот или так по нужде, иногда свечку поставлю, чтобы там, ну там, денег там, и не обманули за упокой душу кому-то. Ну, на всякий случай. Я тоже по нужде, когда находил, знаете, в Петербурге, когда мы были абитуриентами, поступали в ВУЗ, все очень боялись не поступить, по нужде бегали туда. И мы там встречались со свечками, все абитуриенты в церкви. Нужда такая была, понимаете? Вот она также говорит: по нужде, я православная как бы. Я говорю: ну а теперь, пожалуйста, не по нужде, а вот пойдите домой. Когда я спросил 10 заповедей, ничего не знает, вообще ничего не помню, Библию не читала. Я говорю: идите домой, задание вот домашнее. Откройте 10 заповедей, откройте Евангелие, почитайте и решите, зачем вам жить дальше вообще. Выберите, что вы хотите вообще. Она Встала так, знаете, задумалась и ушла. Говорит, спасибо. Я думала, она больше не придет ко мне. Она пришла через 3 дня. У нее было совсем другое выражение лица, другое настроение. И она сказала, я поняла, зачем я хочу жить. Я говорю, зачем? Мне было самому интересно. Я хочу любви к Богу. Я чуть не упал со стула. За 3 дня такой прогресс, боже мой, как это вообще возможно? Знаете, человек, чтобы любовь к Богу, то вот, объяснить, что это такое, вот, современному обычному человеку, я не знаю, нужно вот просто разбиться в лепешку, наверное, и то. Нужно вот, свою жизнь просто 3 литра крови вылить нужно. Что он так загружен какой-то ерундой. Ну, необходимой, конечно, ерундой, без которой не обойтись. Но загружен. Его сознание. Так проникла вся вот эта, весь этот материализм внутрь. И она так улыбается, говорит, я хочу любви к Богу. Что мне делать? Я говорю, хорошо, раз вы христианка, я вам рекомендую Иисусу молитву. Берите, повторяйте, медитируйте, общайтесь, вот, вот, живите с ней. Все свои желания, вот, всю свою душу туда. И там еще о чем-то мы поговорили, я показал свой алтарь, рассказал о своей как бы, духовной философии немножко. Просто ее интересы какие-то, любопытство. И она ушла, я уехал в Турцию, и 1,5 года мне не было. Через 4 месяца мне приходит электронное письмо от моего друга-доктора, который знал ее. И что же он пишет о ней? Диагноз сняли, нет никакого рака. И дальше ее фраза, чтобы он мне передал эту вот ее фразу. Я благодарна этой болезни, что я обрела новую жизнь и новое рождение. Я теперь знаю, зачем жить, и я живу. Вот что нам нужно. Нужно открыть эти центры любой ценой. Это наша миссия. А потом будет большая миссия. Это уже другой разговор. Завтра мы поговорим о семейных отношениях. Что такое подлинная семья? И что такое мужчина, женщина и прочее? Немножко попытаемся раскрыть эту тему завтра. Сейчас, пожалуйста, вопросы. Можно записки, микрофон, как хотите, как удобно. Главное, не бойтесь спрашивать. Чакра страха не знает сейчас никакая.
Скажите, а почему вы все время в Алма-Ате живете?
Да, вот. Судьба такая, видимо. Ну, поскольку я должен где-то жить, потому что семья же есть у меня, я как склонен к путешествиям постоянно, но поскольку есть семья и так далее, ну, где-то база должна быть какая-то. А почему в Алма-Ате? Ну, а вот так сложилось. Я думаю, это какая-то судьба мне туда. Я не планировал. Не планировал, что я буду жить в Алма-Ате, хотя это моя родина, Казахстан, я там родился. Это также место рождения моей матери. Мы родились с ней в одном поселке. Он сейчас называется Кордай, тогда была Георгиевка. Это граница Киргизии, Казахстана. Это место рождения мое. Вот. Но всю жизнь прожили на Дальнем Востоке мои родители. Там я закончил школу, жил в России в основном. Но потом так судьба случилась, что я стал посещать Алма-Ату чаще и чаще. Тоже строго, но по-другому. Если мальчика можно там как-то, ну, очень строго, как по-военному строго, это приемлемо для разума сына, то с девочкой строго можно, но при этом она должна чувствовать любовь.
Кто больше должен быть строже, папа или мама?
С девочкой. С девочкой строже мама, с мальчиком строже отец. Так природа компенсирует это. Если обычно отец нежен к девочке, к дочери, строг к сыну. Мать, наоборот, нежна к сыну, строга к дочери. Эта проблема называется отсутствие знания, может быть, потому что в данном случае мы как бы на ощупь пытаемся идти. Что получится с этого? Проблема. Значит, я думаю, может быть, по-другому как-то действовать. То есть неправильный какой-то поступок или бездействие. То есть нет точного знания, как поступать. Вот поэтому мы вот обсуждаем, что были какие-то знания, ориентированные в нашей жизни. чтобы меньше совершать ошибок.
Но потом идет осознание, и чтобы вот это было правильно, и это, то есть, понимание ситуации, дальше не повторяется.
А осознание, это хорошо, это правильный момент. Но важно, чтобы открылось это осознание как чакра, вот это вот. Если не откроется, я снова буду совершать подобные ошибки. Например, один брак неудачный, второй брак неудачный, третий брак неудачный. Так случается. Или один бизнес-партнер меня обманул, другой бизнес-партнер меня обманул, третий обманул также, что же такое? То есть мне не открывается как бы глубокое сознание. Я не проживаю эту жизнь, я просто повторяю. Зацикливается на жизнь, называется. Замкнутый цикл идет. Нет, безвыходность какая-то. Не знаю, что делать. Все неправильно в моей жизни. Поэтому здесь вопрос, мы говорим о чакрах, о психологических центрах, которые должны быть прожиты глубоко, осознанно. От страха к духовности, от страха к духовности, от страха к духовности. На каждом уровне должны заканчивать духовность. Значит, жизнь прожита правильно. Начинаем снова. И постепенно мы идем к бесстрашию, к полному бесстрашию в конечном итоге. Бесстрашие означает, что вы в знании, вам нечего бояться. Страх – это значит, какое-то есть незнание, невежество. Поэтому я боюсь, у меня есть страх. Что такое секта? Это очень страшное такое общество, знаете, где все с ножами ходят, все друг друга обманывают. Готовы задушить друг друга, забрать все деньги, обмануть. Это секта называется. Это современное понимание секты такое. Не путайте секту с бандитами, хорошо? Секта – это в хорошем смысле слова, это греческое слово. Сектор – это поиск. Вы изучаете часть чего-то сейчас. Есть секта художников, секта ученых, секта инженеров. Вы что, вы часть изучаете какую-то, профессионал в чем-то. Вы находитесь в какой-то группе, в каком-то секторе. Но если вы забываете о полном целом, то, что вы должны служить всему обществу и Богу, вот это уже секта. Это ограниченное такое кругозор, узкий. Если вы забываете, для чего все это со смыслом жизни не связываете, это уже проблемная вещь. И профессия проблемная становится, и семья проблемная становится. Все проблемное становится. То есть узкий, эгоистический такой подход. Иногда даже из Бога делают секту. Хотя Бог как раз нам должен дать самое широкое понимание и самое большое счастье. Из него делают какую-то группу ограниченных людей, фанатиков. Поэтому чаще всего сейчас применяют это в религиозном смысле слова «секта». Это опаснее всего, если вы так Бога понимаете, это очень опасная религия. Убей неверного и прочее – это опасно. Вот это сектантское настроение опасно. Обычно секту связывают с каким-то преступным миром в нынешнее время. Но в Индии это слово всегда позитивно. Секта – это какая-то вегип веры называется. Вот есть христианская секта, это мусульманская секта, они говорят, есть индуисты, это тоже много сект. Они это слово используют так, без страха. Но я скажу одну вещь, критерий. Там, где выгода, это секта. Там, где есть материальная выгода заложена, это сектантское настроение. Там, где есть бескорыстное служение, это не секта. Вот так вот будете ориентироваться, находить. Если к вам человек подходит и хочет, любит вас, хочет жениться, и взять ответственность, воспитывать детей вместе и достичь цели, это истинные отношения, это не секта. И там, где нет этих высших целей, это будет сектантская семья, мещанская семья, где только личная семейная выгода. То же самое, такой же подход. Это секта семьи называется. У них зимой снега не выпросишь. Есть различия, есть единство в этом, сознание Кришны, сознание Христа, и сознание Васудевы, сознание Бога, есть очень много названий в этот счет терминов. Сознание Кришны означает осознание отношений с Богом в счастье, в любви, радости. Это настроение, в таком настроении. Сознание Христа тоже был изначально таким. Но если сейчас говорить об этом настроении, христианском настроении, то превалирует скорбь больше. Осознание своей как бы больше греховности доминирует в этом. Изначально это было по-другому. Христос не скорбел никогда о своих грехах. Но он всегда был счастливым, более того, он мог себя даже жертвовать. Как и Сократ, он никогда не страдал, и даже когда пил яд. Вот этим он удивил всех историков, что он бесстрашный и спокойно принял смерть, потому что знал, что он душа. Он имел сознание Бога, вселенского разума, поэтому не боялся смерти, он знал, что он дух. Как вас хоронить? Говорит, вы меня сначала удержите, поймайте. А тело, говорит, обычный обряд исполните. Он различал эти вещи хорошо. Доказал этот момент смерти, он спокоен был. Ушел с миром на душе, как бы легко. Сознание Бога, в общем смысле, можно сказать, но это не персонально. Оно будет в разных настроениях. Настроение греховности можно осознавать Бога, или своего несовершенства, или своей ничтожности, или в осознании дружеских отношений, любовных с Ним, сознание Бога. Это уже как бы разные имена обозначают. Сознание Кришны означает то, что вы дружите, вы любите, вы привлекаетесь, любовь, именно красота его интересует. Русские веды? Остались материалы такие. Также язык остался ведический. Информация какая-то. Она не изучена, потому что... Как? Плохие переводы, потому что руны, они утрачены. Как язык, они утрачены, считаются язык. Но до какой-то степени их восстановили. Вот и все, что осталось. Поэтому научной ссылаться мы сейчас не можем. Но факт есть такой, что веды были, русские веды были такие писания. Есть книга, Велесова книга существует. Я согласен, что на научной мы не можем опираться на них, потому что не сохранились хорошо. И комментариев недоступных. Лишь фрагментарно. Лучше сохранилась Одиссея, Илиада даже, чем русские веды. Вопрос был о воспитании в семье и потом школа, есть противоречия, да? Есть какие-то устройства общества существуют уже как бы утвердившиеся, и есть семья. И в семье мы должны обучать ребенка с 5 лет. В школу мы отдаем, может быть, 7 лет, как сейчас положено, по закону, может быть, или каким-то правилам общественным. Это не такой важный момент. Важно, чтобы были крепкие семейные традиции. Вот завтра будет как раз речь о семье. Общество, оно может быть разным, понимаете. Всегда общество как бы неоднородно. Есть различные слои людей, различные веры существуют, различные качества, характеры людей. Есть злые, есть хорошие люди. В любом обществе все это существует разнообразие. И если у вас крепкие семейные традиции, ваш ребенок будет защищен этим. Есть отец, мать, есть дед. Если у вас есть традиции глубокие, он обретет вам большую силу. Это называется высший класс людей. Он сильный. Он могущественный. Он может брать ответственность. У него есть понятие долга. Он может жизнь положить на это. Он воспитан. Все. Это сильный герой. Это семейная традиция, это отвечает. Если бы они совпадали с общественным, мы были бы еще, конечно, бы больше рады, еще бы сильнее. Но, как правило, это отличается семейными традициями. И даже в старые времена люди были разных классов. Были люди, у которых не было глубоких семейных традиций. Это не очень цивилизованное общество, но А у нас служит более цивилизованно, поэтому была гармония. Поэтому сейчас мы хотим не общество изменить, а семейную традицию установить. И вот это изменит общество. Сильной, могучей семейной традиции. Если отец и мать не могут воспитать, скажем, уже взрослых детей, не авторитеты для них, нужно найти другого авторитета. Или указать на него. Это может быть духовный учитель, или какой-то образ, литературный образ, герой какой-то, или святой, или чистый человек. Воспитываем на этих образах. Улавливаем, да, что ценно для нашего ребенка. И мы ссылаемся на эту ценность. Не на себя, не я так хочу, я так только говорю. Вот он тоже так говорит, или она тоже так говорила когда-то, вот эта историческая личность, или Иисус Христос это говорил. То есть в религиозной традиции всегда указывают на святых. Если, допустим, он не проживает чакры философские мудрости и сразу вступает в сферу каких-то вот духовных отношений, так сказать, это может выразиться его в ограниченном. Как, например, Малюта Скуратов из истории своими Ивана Грозного тех времен. Знаете этот персонаж? Жуткий. Он пытал людей. Его боялись все одного имени. Ужасного дела. Очень жестокий человек. Вообще его человеком не называли даже люди. Но он пережил нескольких царей, потому что он был нужный в этом плане человек. Необходимый. Все в нем нуждались, но его все ненавидели, боялись. И он любил своего сына такой нежной любовью при этом. Вы себе представить не можете. Но любовь была его такого как бы животного склада. Сын боялся этой любви сильно. Он готов то, чтобы сожрать его живьем от этой любви, понимаете? Он как свою собственность любил его. Вот это не сочетание, не развитость каких-то чакр, центров. То есть любовь есть, но она вот такая уродливая, какая-то страшная проявление. Поэтому тогда, когда кто-то признается в любви, мы шарахаемся, мы просто боимся. То есть вроде бы любит, смотрите, но почему это как-то неприятно? То есть негармонично как-то все, как-то вот извращенно, вот, потому что не прошил, не открыт у него это все. Без мудрости, без какого-то основания. Есть агрессивная любовь, есть любовь страха, есть любовь деловая, понимаете, вот если вот так вот говорить, вот, чакры какие-то не раскрыты, как вот люди сейчас любят друг друга? Деньги есть, они любят друг друга, нет, они ссорятся. Вот такие еще проявления существуют. Понимаете, о чем я говорю, да? Чакры не прожиты какие-то. Вот любовь, пока деньги есть. И любовь чувственная, пока молодость есть и красота. И всегда страх там, где любовь. Они не проживают любовь, не освобождают их от страха. Самое главное, чтобы родители были доброжелатели. Если мы чего-то не можем дать, мы связываем с тем, кто может дать. Самое главное, что родители на самом деле желали блага своему ребенку. Не просто чувствовали, что это моя собственность, а чтобы желали блага. Поэтому в 5 лет, в древние времена, мальчика уже давали в гурукулу, к учителю. Потому что родители не могут быть очень строгими с ребенком. Они всегда могут простить его. Но там уже дисциплина другая, ответственность другая в школе. Там духовный учитель, понимаете, ответственность выше. Родители связывали его с духовным учителем. Поэтому, если вы сами не можете, вы должны связать с тем, кто сможет воспитывать ребенка. Образ создавать, неважно, так или иначе. Воспитание связывается с кем-то, не от себя вы воспитываете. А потому что вот есть такой человек, вот он великий, он на самом деле человек. И вот он так говорил, так делал. И он так хотел. Вот это настоящее воспитание. Но когда вы от себя что-то говорите только лишь, а ребенок говорит, а у меня другое, у меня свое тоже мнение есть. Еще другие люди есть, у них третье мнение есть. Почему ты слушаешь именно только тебя? У нас столько людей, смотри, я могу выбирать разные мнения. Если мы не опираемся сами на какую-то традицию, ребенок будет точно таким же. Это называется отщепенец. К нему же не перевиваются вот эти термины традиция, династия, ответственность, долг, героизм, трудно привить. Отщепенец называется. То есть или незаконнорожденный, нежеланный ребенок называется еще таким языком. Есть нежеланные дети, нежеланные родители. То есть это желанный ребенок, и вы желаете блага ему, если что-то не можете дать, не беда, потому что в обществе всегда есть кто-то, кто может помочь. Есть традиции духовные, есть духовные учителя, вы выбираете традицию какую-то, вы связываете это ребенка. Он воспитывается прекрасно и благодарен вам.
Скажите, когда ребенок начинает выходить из-под влияния родителей и начинает становиться самостоятельным?
Когда пробуждается сексуальная энергия, процесс начинается.
Какой
это возраст? Переходный возраст. Но обычно это уже происходит вот в эти 15 лет, переходный возраст. С 15 лет начинаются эти трудности.
И чем родители могут ему еще помочь?
Здесь дружба, понимание. Потому что в этом возрасте приходится считаться с его мнением, именно выслушивать его уже, даже советоваться с ним. Вот это помощь родителей будет. Уже мы должны как друзья, уже осмысленно общаться, не просто приказывать что-то, а понимать. Понимать и ожидать понимания от него также. Вот это очень хорошо.
А какую ответственность родители еще после 15 лет за него еще несут?
Несут полную, до совершеннолетия полную ответственность несут за его поступки.
Совершеннолетие во сколько? В 16?
Ну, в нашем вот, в законном случае 18 лет. 18 лет. Вы увидите завтра, что уже в 25 лет человек, он будет абсолютно устроен в жизни во всех отношениях, согласно чакра-виде. В 25 лет все, закончено. Самостоятельность полная. То есть, значит, до этого времени какую-то ответственность мы еще несем. До 25, но в современное время мы видим, что дети бывают уже 30 лет, уже 35 лет, он все, ничего не делает, у мамы живет на ее пенсию. Вот такие случаи мы часто видим, что не самостоятельные, как бы не раскрытые люди, закомпрессованные, заблокированные до такой степени. Поэтому как бы главная вещь, что если у нас есть доступ общения с духовными людьми, это как бы главная наша как бы задача в этом заключается. Главный успех в жизни в этом, что вы встречаете такого человека, который как ваш духовный отец и так далее. Сама женщина, она лучше знает это все. У меня дочь. И что я наблюдал? Я тоже сам наблюдал, что с матерью у них есть какие-то особые отношения, в которые я не могу вмешаться, я не понимаю просто. Там, ну, женские дела, так сказать. Они как-то чувствуют это хорошо, у них вот эта одинаковая природа, и мать знает, как ее воспитывать лучше. Вот в плане практическом она лучше знает это. А я всегда чувствовал себя такой как бы платформой, прибежищем для нее. Я любил это свое положение, конечно же, я всегда чувствовал, что дочь всегда ко мне придет, и она вот нуждается в этой защите, в этой любви от меня, это и все. Я ей практически ничего конкретного никогда замечания, это все мать делала. Я просто показывал, что вот это для меня ну, самый лучший ребенок. Все. Для девочки это важно, вот так понимать. Самое лучшее для отца должно быть. Никак иначе. Вот это я давал всегда почувствовать. И так сочеталось, что вот я с ней так вот, а мать с ней по-разному. Иногда, конечно, я говорил прямые вещи, на указанную ложную реакцию и все прочее. И я видел, что если мать ей говорит, она может с ней поругаться, там, поконфликтовать, обидеться. Но если я это скажу, ей тяжело пережить все это. Она думает, что отец больше меня не любит. Поэтому после этого, конечно же, я опять возвращал эту любовь и говорил, что это мой самый лучший ребенок. Все. Этим всегда должно было заканчиваться. Эти уверенности. И тогда девочка, она сильна. Вот в моей практике так было.
А что делать, если мы первые 49 лет жизни или части прожили не по чакравиде, имеем эти незданные экзамены жизни, пробелы? Если мы хотим сейчас как-то... Есть ли лекарство от этого? Что
делать? Вот почему нужна вторая половина жизни еще. Если не удалась первая, вторая все-таки еще есть. Конечно, это немножко будет уже с юмором происходить в этом возрасте. Влюбиться, скажем, в 62 года, там уже немножко с юмором это будет восприниматься в обществе. Но тем не менее мы сможем прожить как бы вот еще вторую часть жизни, как бы восстановить те вещи, исправить какие-то вещи у нас, вот те годы нужны, важны. Как правило, люди после 50 лет становятся набожными в этом смысле слова. А именно потому, что создают ошибки. И как бы просят, покаяние такое у них возникает в сердце. Это набожность как бы проявляется, естественно. Это тоже очищает, как бы восстанавливает чакры, помогает с опытом улучшить свою жизнь. Делать добро начинают, как голубей кормить, кошек там собирают, не знаю. Но кто как может, кто на что способен. Мать Тереза могла, вот видите, быть матерью для всего мира. Ну, хотя бы о кошек позаботиться тоже тут сможет. Тоже неплохо. Но вы можете больше сделать. В знании можете больше сделать. 50 лет человек уже понимает слово ответственность, например. Он уже понимает, что это такое. Если вы скажете ребенку, скажем, об этом в 15 лет, он ничего не поймет. Вообще слово какое-то ненужное, лишнее. Зачем все это? Просто чувствую, делаю, что хочу, что нравится, и все, значит, какая-то ответственность нужна еще. Слабое понимание. Но уже 50 лет он знает, что такое ответственность, что на этом держится все, весь мир. Понимаешь, что если он свой долг не выполнит, за него никто этот долг не выполнит. Ребенок может вообще не понимать. Ну и что, что не сделано? Ну и что? Что тут такого? Что, мир, что ли, разрушится? Ну вот да, разрушится мир, да. Он не знает этого. Вот так мир разрушится. Общество становится слабым, и семья, когда долг не выполняется. Когда люди не на своем месте находятся, это самая большая проблема в обществе. Это задача руководства, только в этом и заключается, в одной вещи. Способность руководить хорошо, значит, чтобы все были на своем месте, люди. Никак не на чужом. Все искусство в этом заключается. И в семье так, и на работе так, и в стране так, и в мире так. И если 50 лет мы поймем, наконец, какое наше место, слава Богу, что успели. Слава Богу, нужно просто благодарить Бога за это. Что жизнь не потрачена все-таки впустую. Школа. Вопрос о школе. Почему школа такая консервативная, что ничего не меняется, хотя там уже бред сивы кобылы давно уже все знают, теория Дарвина и прочее, и все-таки вот так остается.
И что нам делать
родителям? Родителям? Мой один знакомый поехал в Турцию. Ну, представляете, там... А, в Иран даже поехал, боже мой. В Иран. Визу там ему сделали, из Турции в Иран не поехал. Для него Иран, так он воспринимал тогда Иран, что как вот в фашистскую Германию поехать. Ну, там все маджахеты, там что-то такое. Вот у него было впечатление, навеянная информация, что такие вот люди там, мусульмане. Но он приехал, и что? Люди какие-то все счастливые. Он сам с Украины, он настолько поразился, что они какие-то радостные, открытые, какие-то совсем другие. И там познакомился с кем-то, стал говорить на английском языке. Много дней они были вместе. А этот иранец молодой, он хотел уехать в Париж жить. Говорит, зачем тебе в Париж? Ты знаешь, говорит, я вот вижу, говорит, вы сейчас, вы все радостные, какие-то открытые. Не на никакой уезжайте, оставайся здесь. Потому что у вас здесь вера сильная, религия очень сильная, законы религиозные работают. Он говорит, да, надо верить, эти законы, говорит, уже. Ну, туда нельзя, сюда нельзя, столько говорят, а в Европе там такая жизнь, там свобода. Я хотел бы, чтобы там жить с семьей, переехать туда. Говорит, я тебе говорю, поверь мне. Вот, вот посмотри на себя в зеркало, ты же улыбаешься. И все говорят, а это, говорит, никому не нужно, что все, говорит, потому что все такие вот здесь у вас, все улыбаются. А там, говорит, так никто не улыбается. Там в школе твоего ребенка будут учить теории Дарвина. А это что это такое? Что человек от обезьяны подошел, говорит, да, ты рост перестань. Я ему пытался это объяснить, я даже свою сестру привел, чтобы она подтвердила, он все равно не поверил в это. Не могут в школе твою глупости учить, перестань, не разыгрывай меня, не верю ни за что. Нет, нет, в школе твоим детям будут пишут, что человек это обезьяна. Доказывают, докажут ему это все. Ему это в голову впихнут. Он так и говорит, а ты не поверил. В то, что это вот возможно такое, что там вот учат таким вещам детей. Не на основании писания, не на основании того, что из обезьяны. То есть наш отец обезьяна, вот и все. Вот и все традиции, все династии вот это кончаются. Раз обезьяна, то что мне остается делать? Пятиканты приняли мясо, я ем мясо, и все остальное с этим связано, образ жизни, они принимают от животных. Животные голые ходят, и мы голые ходим. Вот в чем все заканчивается. Но у животных нет брака, и у нас не должно быть таких уж костных отношений, консервативных. Мы учимся свободе именно у животных, вот это материально. Это теория Дарвина. Вот. Но то же самое было с моей дочерью, она тоже училась в разных школах. Часть она проучилась в Гурукуле, которую мы сами сделали, духовную школу там учили. Не теория Дарвина, конечно же. Но она знает об этой теории, в школе такой обычно тоже училась какие-то годы, но это была хорошая школа. Мы нашли хорошую школу, там хорошие преподаватели, хорошие отношения. То есть позаботьтесь об отношениях прежде всего. Теория, в конце концов, ну, это просто теория. Когда плохие отношения, эта теория имеет огромную силу, теория Дарвина. Когда хорошие отношения, она теряет силу. Когда отношений нет, то выживает сильнейший. Вот тут она работает. Все ее принимают, потому что отношений нет, любви нет. В школе там тоже драки, там тоже сильные и так далее, слабые. И вот тогда она имеет силу подтверждения. Но если вы создадите хорошие отношения, в хорошей среде воспитаете ребенка, он эту теорию просто мимо ушей пропустит. Она ему не навредит. Поэтому, если вы создаете традиции духовные в себе, не беспокойтесь слишком об этом. Слишком. Он просто тоже улыбнется, как тот человек, и скажет, да, обезьян. Например, я это не воспринял в школе. Меня это очень интересовало. Я когда я ждал 5 класса, потому что там были ответы, там история начиналась. То есть вот как раз история человечества, человека. И нам вот первый урок, я помню до сих пор, как преподавательница вышла, я с такой верой, с открытым ртом, и каждое слово я могу сейчас воспроизвести, как она говорила, что теперь начинается новый предмет у вас в истории. Вы поймете все, как появился человек, человеческое, сделал человеческое общество, и все тут раскрыто, все тайны, все эти секреты. Она сделала вступление, я просто, меня аж трясло, говорит, наконец-то все это узнаю, откуда же человек взялся. Ну, 5 класс, ребенку 11 лет, представьте, меня просто трясло. И я такой стеснительный, забитый был, вот закомплексованный ребенок, что я осмелился поднять руку с вопросом вообще после этого. И сказал, откуда взялся человек? Я это у мать достал эти вопросы, соседи достал эти вопросы, отца достал, писатель исполкома достал эти вопросы, чтобы был знакомый. А теперь, наконец, вот учитель здесь, и он знает, и говорю, откуда взялся человек? Он говорит, от обезьяны. И с тех пор я историю ненавижу просто. И марксистско-ленинскую, и обществоведение, все на свете, все забыл. Не загонял, не хотел учиться ходить в школу вообще. От обезьяны человек. Должен она меня убила на месте сразу. Я не знал, но как-то я смог это оценить, понимаете? Мне родители никогда такого не говорили. Они говорили, не знаю хотя бы говорить. Уже как-то это меня поддерживало. Но от обезьяны все, конец, значит, все. Ну никакой науки, никакого шанса, значит, не оставляет вообще нас. И главное, от какой обезьяны нужно хоть посмотреть? Где эта обезьяна? Не нашли эту обезьяну, нет ее. Кости ее нашли, говорят, а ее нет уже этой обезьяны. Такой мрак вообще образование. Ну вот у меня была такая реакция. Зачем? Зачем школа? Там объясняете, да, чтобы она не теряла уважение, чтобы объясняете так, что есть как бы вот формальная какая-то жизнь всегда есть, есть какая-то внутренняя жизнь. Мы уважаем то и другое, но формальную вещь нужно пройти, потому что сейчас вот люди вот пока так мыслят, пока так. Нет другой теории у них. Нет одной религии, понимаете? В жизни вот много религий, чтобы вот не сбивать с толку, они какой-то стандарт принимают общий. И вот формально все должны это знать. Ну и все, к этому отнесись так, формально. У детей глубже, я согласен.
И намного глубже. И она очень берет, что мы идем за ней, и она нужна.
Да. Но ребенок это может утратить, если не будет духовного учителя.
С какого возраста?
С любого, когда у нее появляется уже к этому стремление, уже связь в сердце. Это же. С любого. Моя дочь, она приняла духовного учителя в 6 лет в сердце. В 6 лет. Приехал Андрей с вами к нам, попел с детьми, пообщался, повесил гирлянду ей, все. Все. Пришли домой, он уехал, ручку, бумагу, пишу письмо Андрею с вами. И там смотрю там этими буквами, все, в зеркальном изображении, вот, что-то написал там про себя, несколько строчек про него, и отправил. Настоял, и отправил, что делать. Ну, вот эти вот корабли отправили им. Духовный учитель. Представитель Бога. А потом они уехали с женой к родителям летом. Я остался в Петербурге. Он снова приезжает. Через полгода где-то. Приходит в храм, садится на асу, чтобы дать лекцию. И это корабль ей показывает. Где, говорит, эта девочка? Там подписано было Лила. Говорю, я ее отец, они уехали их родить. Говорит, почему, говорит? Так что дайте вы увидите. Я ей пишу письмо. Твой гуру приезжал. И очень хотел тебя видеть. Ой, как она плакала вообще. Ну вот, гуру приезжал, меня не было, все, все, все. Это вот такой ребенок был. И в сердце, с самого начала, все, всю жизнь, она получила у него посвящение уже 28 лет. Это ее гуру, все. С 6 лет. Все просто. Есть сердце у ребенка, дайте возможности, все. Все уже готово. Главное не мешать. Школа не дает возможности, вы даете возможности. Это хорошо, пусть терпит. Пусть терпит. Мы уважаем ту культуру, которая есть тоже. Мы же не будем бунтовать. Или обвинять, или оскорблять кого-то. Ну, так сложились исторические обстоятельства. Мы живем в это время. Ничего страшного. Все меняется. Я уважаю этих людей. Почему? Потому что они сами не верят в теорию Дарвина толком. Ну, просто вынужден давать вот эту программу, выполнять программу. Я разговаривал с учеными в Екатеринбурге на кафедре биологии. Я говорю, что вы преподаете? А, я вообще эволюцию души говорил и критиковал теорию Дарвина на лекции. Сильно очень. А они молча сидят спокойно. Вообще никакой ноты не было. Протеста, ничего. Я так удивился, говорю, а вы что преподаете? Вы теорию Дарвина. Я говорю, вы верите? Нет. Я так сейчас вот говорил, но, наверное, это ваша вера все-таки. Я не обидел никого. Говорит, а мы не верим. Говорю, во что верите? И почему даете теорию? Говорит, просто другой теории нет, вот мы и даем. Ну что остается делать? У нас нет другой теории. Теория Дарвина. Мы же не можем принять, что вот как человек от Бога раз вот так и слепился. Ну, нет такого опыта. Вот мы же ученые. А, так и не было. Было по-другому. Я им рассказал как. Что рассказать? Завтра. Завтра. Спасибо большое. До завтра.